Мужчина, вот.
Добрый вечер. Спасибо за визит. Выражаю вам благодарность за ваши все труды. Давно знакомы. Такой вопрос. Как бы живем с супругой лет, уже 8 лет, да, в браке. Вот, и отношения такие бывают прям очень трепетные, теплые. Любим друг друга, а бывает все доходит до развода, итальянские страсти. Как-то все вот бывает.
Да. И... Причина – это усталость. И циклы определенные психические. То есть вы где работаете? Вы где работаете?
Ну, собственный бизнес.
У вас очень сильные бывают циклы перенапряжения психического. И в это время у вас сильно повышается чувствительность. Во время этого чувствительности у вас появляется претензиозность внутренняя в отношениях. Чувствительность сильная. И она тоже напрягается в это время. Ну, то есть вы просто неправильно строите отношения с точки зрения нагрузки психической. Вам надо учиться отдыхать. Ну, то есть, ну, вот эти проблемы начинаются, когда вы перенапрягаетесь, у вас появляется повышенная ранимость. И эта повышенная ранимость ведет к конфликту, потому что у вас психика принципиальная у обоих. И если на принцип как бы кто-то идет из вас, то начинается дальше как война, война миров. Вот. Но это глупо, потому что... В совместной жизни нет справедливости вообще. То есть попытка найти справедливость в совместной жизни – это бессмыслица. Нет справедливости. Одна только несправедливость. Женщина эксплуатирует мужчину, мужчина – женщину. Нет справедливости. Поэтому надо учиться уступать. Вот хотя бы один раз кто-то из вас как бы без всяких условий уступите, и вы увидите, что потом все наладится, и человек примет вашу позицию.
Как меньше реагировать, скажем, на какие-то высказывания, там прочее, то есть не брать во внимание.
Если пошла волна, то надо уединяться. Ну, то есть, может быть, отдельно побыть какое-то время. Или прямо просто уединяться, потому что высказывания есть всегда, но иногда бывает чрезмерная усталость, и они становятся очень болезненными. Иногда эти высказывания незаметны, иногда становятся заметны. Вот когда они становятся заметны, надо побыть отдельно, потому что у вас именно циклами психика работает. У вас то она восстанавливается, то перенапрягается. У вас циклический процесс перегрузки внутренней. То есть то ли это связано с движением Луны, то ли еще что-то, я не знаю, надо изучать. Но у вас периодически нет внутренней силы терпеть никакие как бы к себе оскорбления, унижения там, и так далее. И это вызывает бурю потом дальше.
Все выше.
А она устает от отношений. Нужен отдых. Периодически усталость возникает. Нужно просто отдельно как-то. То есть я вам говорил вчера на лекции о том, что существует одна очень большая проблема в отношении. Люди сильно прикрепляются друг к другу, привязываются и не могут отдельно существовать. То есть вот эта приклеенность или чрезмерная страсть в отношении, привязанность друг к другу создает невозможность отдыхать. Ну то есть психика мужчины и женщины друг на друга всегда только разряжается. Ну то есть мужчина и женщина друг другу не дают энергии, они забирают друг у друга энергию. Поэтому нужны источники для отдыха. У вас таких источников мало. Может быть, есть, но очень мало. Это означает неправильный образ жизни. Вы полностью поглощены работой, у вас вообще в организме нет отдыха. Если так дальше жить, можно получить инсульт спокойно. Понимаете, то есть нужно учиться пробежки делать, зарядки. Ну, то есть нужно переключаться от работы и дома на что-то еще. То есть тоже нужны подружки там. Ну, у вас как-то вы начали в этот направлении двигаться, у вас пошла какая-то разгрузка психики, но у него вот ничего не происходит. Ну, то есть, если дальше так жить, то вот эта неспособность находить энергии извне приводит к истощению в отношениях. То есть невозможно быть вместе. Психика перенапрягается и начинают возникать идеи, что мы не подходим друг к другу, что нам невозможно быть вместе. Ну, допустим, вот представьте, допустим, если мне пичкать, допустим, ну, допустим, я люблю какую-то пищу, да, если меня каждый день пичкать ей, то в какой-то момент я начну думать, что она мне не подходит. Ну, то есть, нужно просто перестать чрезмерные эти вещи совершать, чрезмерные усилия по отношению к чему-то, чрезмерность. Вы надоедаете друг другу, то есть, вы устаете друг от друга, у вас нет разрядки, нет выхода из вот этих вот очень сильных, близких, завязанных отношений. Это как раз тот случай, когда много общих интересов, много общих увлечений, люди как бы замыкаются друг на друге, а потом начинаются психоз. Что и требовалось доказать. Поэтому я вам формулу уже привел. Женщина отдыхает на природе с женщинами, и она отдыхает, вот духовной жизнью занимаясь. На лекциях она отдыхает. Мужчина отдыхает, когда у него есть друзья, какие-то хобби, вот. Природа тоже, духовная жизнь. Ну, то есть у каждого человека должна быть возможность переключаться от близкого человека на другое. Тогда будет возможность жить вместе. В противном случае идет постепенное истощение. В момент, когда плохо действует судьба, в этот момент ломается все.
Успех будет?
Ничего, у вас нет успеха?
Есть, конечно.
Да все, вот вы просто не понимаете, что все так живут. Вот все люди на земле, они страдают от отношений, потому что люди очень сильно много ждут друг от друга. Так устроена психика. Вот все ждут друг от друга очень много. А эти ожидания приводят к страданиям всегда. Вот если тебе не дает близкий человек то, чего ты ждешь, начинается психоз сразу. Так устроены отношения, это у всех. Не то, что вы, что вы подразумеваете под успехом. То есть, что у вас будет все как Кока-Кола, то есть никаких страданий, такого просто быть не может. Просто не будет, не может быть такого.
Спасибо.
Вы просто примите вот жизнь, она вот такая. То есть все люди страдают в отношениях, все устают от отношений. Неизбежная вещь. Вы должны, вот женщина, вы должны уединяться. Вы устаете. Вот, допустим, 3 месяца назад у вас было просто жуткое истощение в отношениях, и вы могли вообще уйти из отношений. И, в этом, и как бы обычно, я вам вчера говорил, что если со мной что-то плохо происходит, женщина думает, виноват кто? Муж. И мы друг другу не подходим. Надо просто понять, что вы устали, отдыхайте. Не надо искать виновного в это время. И когда вы устаете, он начинает возмущаться таким отношением к себе, почему ты мне не уделяешь внимания, тоже он начинает тоже кипеть. Тоже как бы нет понимания. Нужно изучать, как отношения правильно строить, как жить. В целом, когда у человека есть духовная сила, когда есть сила природы, ему всегда легче переносить все эти вещи. Вот начинается какая-то жара, она может вообще не повлиять. Вот, допустим, ну, я вам на лекции, вот когда лекция начнется, я вам расскажу, как, какие признаки истощения, когда не хватает энергии природы, энергии людей, энергии Бога, когда не хватает. И какие последствия в отношениях это приводит. Ваш вопрос, мужчина.
Чтение, Олег Геннадьевич.
Садитесь.
С декабря 19-го вот проблема с ЖКТ, хотел у вас узнать.
Что, у вас там что... жар, там перегреты слизистые оболочки.
То есть нужно больше плавать?
Да, всегда, когда жар, нужно охлаждение. Есть продукты, которые охлаждают слизистые. Это все фрукты, кроме цитрусовых. Вот фрукты, особенно экзотические, все бананы, финики, так как в жаркой местности всегда, ну, продукт должен охлаждаться для того, чтобы жить. Это все, вот, ну, все фрукты, которые выросли на жаре. Это всякие авокадо, там, финики, бананы, всякая там хурма, гуава и так далее. Вот эти все фрукты надо кушать во второй половине дня перед сном, вечером. Надо такие фрукты есть для того, чтобы охлаждать слизистую оболочку. Сама по себе зелень тушеная, надо изучать вот эти рецепты тушеной зелени, она всегда охлаждает, снимает воспаление. И слизистые оболочки вообще успокаивают. Пост на воде очень эффективен в таких случаях. Пост на воде надо проводить по вторникам, потому что вторник самый горячий день недели. И вот именно он разрушает вот эту энергию Марса, разрушает у вас слизистые, и надо в это время на водичке сидеть, стараться. Можно делать фруктовые соки. Фруктовые соки сами по себе сильно охлаждающие продукт. Яблоки, кстати, тоже охлаждают хорошо. И груши. Слизистые. У вас именно слизистая перегревается. Этот перегрев вызывает газы там в кишечнике, в желудке, несварение. Ну, такие вот, такая тема. Это как аллергия или экзема, только внутри, а не снаружи. Можно поставить у нас семена тоже. Они что будут делать? Они будут помогать вам, ну, они будут убирать. То есть семена через уши действуют на головной мозг. И они настройки в голове меняют, ну, чтобы вот энергия, вот это напряжение жара не вырабатывалась сильно. Энергия жара в желудке вырабатывается из-за вот этой зоны. Она связана с вниманием. Обычно такое бывает, когда люди, ну, на компьютере работают, программисты всякие. Вот, ну, люди, которые сильно концентрируются на компьютере, это же жар, от компьютера идет огонь. Вот в этой зоне возникает перегрев, и дальше он идет по центральной линии, вот так вот. И желудок, кишечник начинают гореть. Кокосы тоже хорошо вот охлаждают, кокосы очень. Но если кокосы есть, кокосовую стружку тоже сильно можно помочь.
Скажите, а в плане бега это какой психический цилиндр, чтобы можно было, ну, это чистить? И стоит ли много?
Понимаете, вот бегом здесь вы не прочистите, вот вы йогой прочистите. Это второй психический цилиндр. Это значит, что вы каждое упражнение делаете, вот когда человек в одном положении тела, в прямом таком сидит, неподвижно, где-то 15 минут, он прочищает один цилиндр. Ну, то есть вам надо чистить где-то 2-3 для лечения. Это 45 минут в одном положении. Вот хорошая для вас поза бабочки, допустим, в ней 30 минут сидеть. Вот. Может, поза алмаза тоже. Ну, то есть статика. Динамика тоже нужна, но она не является лечебной для вас. Она поддерживающая жизнь, потому что без движения нет жизни. Но не обязательно бегать, можно ходить, допустим. Вам нужна статика и пост. У вас жар в теле, его убирать, и в бассейн тоже хорошо плавать.
Я благодарю.
Но в целом вы должны понять, что причина болезни – это работа. То есть вы перегреваетесь на работе. Ну, сзади вот девушка, вот там вот вы в матроске. Здесь матроски продаются везде.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вчера было очень много вопросов, поэтому...
Вы меня увидели и все забыли, да, все вопросы? Нет. Мне так говорят, я вас увидела и все вопросы забыл.
Наверное, вчера успокоилась, поэтому осталось всего несколько. Как... Я вот... Есть понимание, как правильно жить, но с чего начать и где взять силы?
Начать с общения с женщинами. Силы берутся сначала с слушания. То есть человек слушает лекции и набирается, наполняется. Этот процесс длится, может, несколько месяцев, 3-4 месяца. Потом дальше следующий этап. Силы всегда берутся от отношений. Допустим, если есть подружки, будут силы. Нет подружек, нет сил. Энергия вдохновения – это особый вид энергии, который берется только от других людей. То есть вы жили в длительной депрессии порядка 3-3 лет где-то. И силы просто психически иссякли. Ну, то есть вы были на пределе даже тяжелого психического заболевания. Как-то вы, видно, начали интуитивно гулять и в результате не вошли в эту болезнь. Вот. Ну, то есть природа – это тоже важный фактор, ну, приобретения силы. Вам нужно, вас если делать диагностику, вам больше всего не хватает энергии природы. Вам нужно свежий воздух, двигаться, именно прогулки. То есть долго гулять надо, так как психика... Это самый глубокий психический цилиндр, пятый, то нужно гулять 4 часа 20 минут где-то, непрерывно учиться доходить до этого. Когда вы будете гулять 3 часа, вам станет тяжело очень, потому что вы дойдете до психического цилиндра, а там просто сильное напряжение. И надо, ну, все равно потихоньку добиваться возможности гулять по 4 часа 20 минут. Тогда у вас будет полностью прочищаться психика, и если вы будете такие прогулки делать полгода, то у вас восстанавливаться психика начнет. Ну, то есть самая главная проблема – это энергия природы. Вам ее сильно не хватает. Это самое первое. На втором месте – это энергия отношений. У вас подружки есть?
Несколько.
Ну, я не вижу, вот, что через них вы вдохновение получали. Скорее, может быть, просто поболтать. Ну, то есть подружка, через которую можно получить вдохновение, это та, которая вдохновлена. Вот она работает над собой, занимается. Есть такие?
Нету.
Нету. Вот надо, вот все здесь девушки сидят. Кто хочет с ней дружить, поднимите руку, девушки. Заулыбалась. Видите, ей надо.
Очень приятно, спасибо.
Подходите к ней, дайте ей свой телефон. Ей нужна помощь, ну, нужна дружба с ней. Кто хочет, руки поднял, подходите прямо сейчас. И подойдите к ней и дайте свой телефон ей. Дайте возможность человеку счастливо жить.
Олег Геннадьевич, а еще вопрос. Вот
сейчас есть? Вам телефоны дадут. А меня пока будет спрашивать кто-то другой. Вы спросите на втором ряду. Да.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. В 2018 году, 2 года назад, началась проблема с коленями.
С чем?
С коленями.
Напряжение сильное в колене.
Ну, скорее всего, активный образ жизни постоянно был, и начались проблемы с коленями. Тяжело было, ну, в один прекрасный момент после пробежки.
Вы динамикой как бы занимаетесь. Вот смотрите, надо понимать, что напряжение бывает не только динамическим, бывает напряжение статическим. У вас преобладает статическое напряжение над динамическим раза в 3, наверное. И вот вы, допустим, бегаете, и в один прекрасный раз после пробежки у вас вдруг не проходит боль в коленях. Причина – сильное преобладание статического напряжения над динамическим. Вот я, допустим, сегодня делал 2,5 часа йогу. Я снял с себя статическое напряжение. Завтра побегу, буду снимать динамическое напряжение. Ну, то есть надо всегда, ну, как бы комплекс.
Больше статики получается сейчас?
Больше статики и воды. Потому что вода тоже снимает статическое напряжение. Динамическое напряжение снимает бег и парная. А статическое напряжение снимает вода и йога, и пост.
Ясно, хорошо, спасибо. Еще второй вопрос. Подскажите, сыну 17 лет. Он начал курить, наверное, год назад.
Как это можно... тоже напряжение психическое, то же самое. Только у вас в колени пошло, а у него в голову.
Ну, он, ну, не со мной сейчас живет, он в другом городе. Вопрос, как я могу помочь, как мать, как направить, чтобы...
Вот у вас есть связь с ним, есть нить незримая связь. Если смотреть на вашу связь, то как бы вот вы сейчас уже занимаетесь тем, что вы молитесь за него, то есть вы очистили где-то 20%, ну, есть 3 психических, как бы 3 круга судьбы. Вот во внутреннем круге, который связан с вами, который вы чувствуете, что вы ему поможете, вы очистили там где-то 40%. Это значит, что через 60% вы будете уверены, что вы ему поможете. Но общения, связи с ним еще не будет. Потому что на втором круге судьбы очень сильное напряжение. Вот ниточка незримая, которая между вами, вот эта, она очень сильно напряжена. Это идет из-за того, что вы переживаете за него, боитесь, и это его сильно напрягает. Ну, то есть, само по себе переживать, бояться за человека, это не способ ему помочь, это способ ему мешать. Это преодолевается опять молитвой. То есть, когда второй круг судьбы вы победите, тогда дальше останется только внутри него. То есть, вы уже сможете общаться легко с ним, вы за него не будете бояться и так далее. Ну, то есть, ну, вот это путь ваш, то есть вы не можете его ничего заставить, потому что он не находится в глубоких отношениях с вами. Причина – это разрушение отношений. Ну, то есть, когда семья разрушается, то все члены семьи перестают находиться в глубоких отношениях друг с другом, потому что дети, чтобы в глубоких отношениях с родителями находились, они должны жить в домике. Домик – это мама и папа. Если мама и папа разорвались отношения, то ребенок попадает в вакуум. он не может ни с одним из родителей строить глубокие отношения.
Поняла, спасибо.
Вот сзади вот женщина. Вы.
Подскажите, пожалуйста, тело отвергает масло и молочку в любом виде. Как только оно попадает, хотя бы капля, сразу...
У вас на слизистых оболочках очень сильный жар. Это означает, что вам нужно особым образом относиться к маслу. Но есть два типа масла, которые, как бы, одно из них непонятно, как его есть, но оно снимает эту проблему. Это кокосовое масло. Попробуйте его есть, оно не перегревает оболочки слизистой. Вот второй тип масла, это топленое сливочное масло. Это не, ну как бы вроде бы молочка, но вот вы ели, пробовали топленое именно масло? И что, отвергает? Да? Пробуйте льняное масло. Отвергает льняное? А?
Не пробовала.
Льняное масло тоже охлаждающее, оно тоже охлаждает слизистые и может вам подойти. Есть еще два масла, которые можно попробовать. Это масло зеленого винограда и масло рисовое. Вот рисовое масло здесь не продается, но его, ну, все равно можно найти. То есть можно заказать, оно в Индии очень часто используют, рисовое масло. Рисовое масло 100% вам подойдет, я прям вижу. Оно будет охлаждать слизистые. Еще масло авокадо есть тоже. Масло авокадо тоже вам подойдет. Вот рисовое, авокадное. И кокосовое. Кокосовое, если чистое масло взять, можно к нему привыкнуть. Оно такое неприятное немножко на вкус, но это масло. Без масла жить опасно. Ну, то есть нужно все равно промасливать пищу, чтобы она хорошо усваивалась.
Спасибо большое.
У вас такая природная особенность, как организм перегревается от масел. Можно и без масел пробовать жить, но надо есть маслянистую пищу. Вот, допустим, если я знаю людей, которые, ну, много едят кокосов, допустим. В кокосе содержится достаточно масла в самом продукте, чтобы, ну, свежие кокосы или кокосовую стружку, если везде добавлять в пищу, то вы можете жить вообще без масла. То же самое можно сказать и авокадо. Если авокадо есть... Вот везде его мешать, то тогда тоже можно без масла жить спокойно, потому что там очень много масла. Ну, ваш вопрос. А вы испугались сразу, да? Вот, допустим, вы думаете так, нет человека, нет проблем. Но, понимаете, проблема заключается в том, что у нас с человеком есть связь в сердце. Вот мы разошлись, а все равно связь осталась. И если говорить о детях, то они питаются вашей связью для того, чтобы строить с вами отношения. Ну, другими словами, вот ниточка между вами, да, вот мужем и женой. А посередине дети находятся. Если между вами хорошо, то им тоже хорошо. Они начинают с обоими строить отношения. Как сделать так, чтобы наладить отношения с детьми? Нужно в молитве сердце наладить отношения с бывшим мужем. В сердце. В реальности есть три типа реальности. Есть реальность у меня в сердце, то у вас в сердце жуткое чувство несправедливости по отношению к мужу. Потом дальше между вами барьер, вообще стена, а потом у него как бы, ну, у него как бы неправильное восприятие вас. Ну, то есть это объем работы. Откуда это все возникло? Это возникло из вашей позапрошлой жизни. Вы бросили близкого человека, будучи в мужском теле, получили такую судьбу и сейчас получили обратную связь, так сказать, от судьбы. Это побеждает с помощью молитвы. То есть вы молитесь и очищаете сердце от этой тяжелой судьбы. Результат, у вас чистая светлая память о нем остается, и вам несложно будет, допустим, с ним общаться. Но он все равно выбирает, общаться с вами или нет. Да, вы чисто, вот чистая светлая память о нем осталась, о муже. Вы не сердитесь на него ни за что, принимаете все, что произошло. И тогда дети ваши успокаиваются и начинают с вами обоими общаться. Всегда муж и жена, бывшие, должны понимать, что если появились дети, они не могут уже разорвать полностью отношения. Ну, то есть можно чистую светлую память оставить и дальше не общаться просто с человеком. Но если есть дети, то общаться придется именно для детей. Ну, то есть дети должны чувствовать себя комфортно с обоих сторон, потому что дети не могут жить ни без того родителя, ни без этого. Им надо создать комфортную среду, не надо политику создавать против родителя и говорить, что он плохой, с ним не общайся. Это разрушает нормальное восприятие мира у ребенка. У ребенка есть две половины судьбы, мама и папа, и обе половины хорошие. Все люди хорошие, в принципе. Вот, не надо считать кого-то плохим. Если папа плохой, то тогда девочка боится мужчин потом, а мальчик становится ватрушечным. Ну, то есть папа плохой, значит, нет стимула для развития. Ну, вы его спросите. Классно. Хэппи-энд. Переживание – это объем работы. Вот вы чувствуете, что все может вернуться, да? Это объем работы. У вас сейчас идет плохой период, связанный с личной жизнью. Отшибает от мужа судьба. А вы не поддавайтесь. Для этого нужно правильно жить, то есть нужна молитва, потому что судьба, когда отшибает, это значит, не хватает отношений с Богом уже. То есть судьбу невозможно победить с помощью уже отношений с женщинами или природой. Судьбу побеждает только с помощью молитвы. Судьба, если отшибает от кого-то, то можно нейтрализовать это с помощью слушания тех, кто молится, и молитвы вместе с ними, памяти о Боге. Память о Боге успокаивает судьбу, убирает ее напряжение.
Когда в житейском море волны одолевают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомненье сердце тяготит, тогда склони свои колени, в молитве к Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силы нам дает.
Видите, мы сейчас начали помнить о молитве. Вам легче стало думать о ваших отношениях с мужем? А? А вы посмотрите в сердце себе. Чуть-чуть. Вот, все, видите, 2 минуты послушали по молитве, еще не молились, уже чуть легче стало. А если вы будете еще молиться, то вообще легче станет. Люди очень сильно быстро соглашаются. Понимаете, вот я, допустим, в этот зал пришел, смотрю, все подавленные, а вот это энергии судьбы, этот коронавирус и все прочее, подавленность, это означает согласие. То есть все уже готовы заболеть, в принципе. Подавленность означает согласие. Вы не согласны? Нет? Все, тогда сражайтесь, тогда побеждайте судьбу, преодолевайте трудности. До осени следующего года. Год. Он сейчас только начинается. Где-то В апреле месяце будет прямо жесть. Вы уже наплюете на Олега Геннадьевича и скажете: да пошел ты. И Олег Геннадьевич тоже, все вы вместе. Но если не скажете, то Бог вам поможет, и ваша жизнь налаживаться начнет. Люди часто верят, что у них в жизни что-то лучшее. Особенно это касается женщин, это такая глупость, потому что, ну, вот для женщины семья, это, ну, намного-намного больше ценность имеет, чем для мужчины в жизни. Это ее основа. И поэтому у женщины вся самая трудная карма находится в семье. И когда женщина бросает мужа, уходит от него, то весь же искать жизни дальше на нее ложится. Надеяться на то, чтобы найти еще кого-то, очень маловероятно. Поэтому женщине вот надо больше всего стараться сохранить отношения, а она больше всего уверена, что она найдет себе получше кого-то. Это иллюзия. А? Мужчины, они тоже уверены, но толку от этого тоже нет. Но мужчинам легче себе кого-то найти. Мужчинам тяжело построить отношения с женщиной, вот с любой. Но найти себе легче, чем женщине мужчину себе найти. Понимаете? Если бы вы были моей дочерью, я бы вам ремня дал. Ну, как бы, так вы не моя дочь, не могу вам дать ремня. Не дурите. Пожалеете. Женщина, когда живет с мужчиной, она чувствует несправедливость и усталость от этих отношений. А когда она остается одна, она чувствует себя супер какое-то время, очень комфортно. Потом она постепенно, через пару лет начинает чувствовать пустоту в своей жизни, что ее жизнь бесполезно протекает, напрасно. И потом у нее появляется недостаток мужской энергии, психики, она начинает чувствовать себя одинокой и ненужной никому. И вот в этот момент тогда начинается понимание, что вот это чувство, что с мужиком хуже, чем одной, это иллюзия. И эта иллюзия уже у вас в жизни уже была. Вы уже приходили к этому знаменателю, уже белугой выли на Луну. Я не знаю, как белуги воют, как бы, но... У вас было уже это. Значит, в прошлой жизни. Ну, я вижу, что вы чувствовали уже это. Чувство у вас было. И вы опять к этому возвращаетесь. Только вот женщине только один выход. Вот у мужчины есть как бы возможность проэкспериментировать. Но у женщины нет такой возможности, потому что у мужчины более волевая психика, он может проэкспериментировать и вернуться назад. У него есть такие силы. Но у женщин таких сил нет. Женщина, единственная надежда, это вера старшим. Вот если женщина верит старшему, она может выкарабкаться из лап судьбы. Только вера старшему, больше ничего не помогает. Потому что у женщины своих способностей разумно поступать очень мало. Накрывает судьба и все, и как бы ничего не сделаешь. У вас, понимаете, у вас есть одна проблема. Вы, когда живете с близким человеком, вы живете в очень сильной психической зависимости. Причина – это нежелание или неумение воспитывать человека. Ну, то есть вы думаете, что если я ему причиню какое-то беспокойство, то это плохо, неправильно. Надо причинять беспокойство близкого человека, но надо делать это правильно. Нужно стать сильной в отношениях, самодостаточной, не зависеть от человека. Вы или в сильную зависимость попадаете, или потом в сильную независимость. У вас как бы качели. А надо жить рядом и всегда иметь возможность оставаться наедине с собой. Быть достаточно самодостаточным человеком в отношениях. К этому надо стремиться. Не надо зависеть. Вы когда зависимость, вы становитесь униженной. Отношений. Потом резко рвете отношения, показываете свою силу как бы мужчине. Он становится униженным, добивается отношений там. Вернись, я все прощу, да? Вот. Это несовершенство. То есть проблема не в нем, а в том, что вы не умеете строить отношения. Вы лучше как бы не трогать, вам легче человека, чем трогать правильно. Нужно уметь правильно отношения строить. Не надо сильно зависеть от мужчины и не надо сильно не зависеть. Дистанция и добрые отношения. Вы впадаете в зависимость и унижение в отношениях. И вы боитесь этого своего свойства, говорите себе, лучше я буду одна, чем так. Ну, это примерно так, что я как бы, ну, решил покушать, да? Но я не знаю, как правильно готовить. И я хрена наелся, допустим, у меня все жжет внутри. Думаю, лучше вообще не буду есть, чем этот хрен. Потом, когда уже сильно голодно, думаю, надо есть и ем опять хрен. Ну, как бы, получается, что у меня как бы два варианта. Или я ем хрен, или вообще не ем. А надо есть нормальную пищу. Выход такой, понимаете? То есть у вас вот эти две крайности. Вы не умеете строить отношения сами. Они у вас хреновые. Горячие. Острые. Ладно, мои хорошие, давайте будем сейчас уже так тематически беседовать. Мы вчера говорили о том, что есть характер женщины, есть характер мужчины. Мы говорили о том, что знание этого характера помогает не делать глупости в отношениях. Мы изучали, как правильно себя вести по отношению к женщине, что такое уважение к женщине, что такое уважение к мужчине, как развить доверительные отношения, как не поддаваться на какие-то естественные недостатки мужчины и женщины. Мы говорили, что такие естественные недостатки есть у обоих, и они вызывают протест внутренний. Но это можно избежать при правильном понимании вещей. Сейчас мы сегодня поговорим с вами немножко в другом ракурсе, то есть мы поговорим о каких-то глубинных причинах разрушения семьи. Ну, самая главная глубинная причина – это неправильный ход жизни. Вот если люди живут просто для ипотека, жена, дети, муж, работа, это неправильный ход жизни, он всегда разрушает семью. Причина почему? Потому что человеческая жизнь предназначена не для того, чтобы все было, а для развития. Человек должен развиваться как личность, он должен в глубину идти. Если в глубину семья не идет, то тогда классический жанр такой. Два варианта. Первый вариант. Мужчина обычно упахивается на работе, устает сильно. Усталость приводит к тому, что ему нужно снимать напряжение. Это обычно для мужчины, это в лучшем случае телевизор. Потом телевизор уже не помогает, начинаются сигареты, вино, женщины. Ну, когда все это начинается, сигареты, вино, женщины, то женщина, она уже, ну, может сначала какое-то время потерпеть, потом она терпеть этого уже не может, и дальше разрушается семья. Один вариант. Второй вариант, это, ну, то есть, женщина бросает мужа, да, вот один вариант. Другой вариант, мужчина бросает, то есть, он как-то удерживается на плаву, но при этом он чувствует, что есть что-то получше, он уже с этой женой устал жить, потому что отношения утомляют. Начинает видеть, что есть помоложе, покрасивее, начинает на них заглядываться, потом находит себе любимую, говорит, тебя встретил по ошибке. Вот сейчас я нашел настоящую любовь уже свою, а ты это была не настоящая. Потом он лет через 7 это то же самое скажет. Можешь быть уверен. Ну, то есть, и просто уходит от жены. Причина такого развития событий – это сам ход жизни неправильный. Потому что люди должны учиться развиваться вместе, то есть они друг на друга смотрят и смотрят, как они как бы друг к другу относятся, они смотрят вперед, то есть надо для чего-то жить, но не для ипотеки, для детей и для квартиры, а надо жить для Бога, для совести, для чистоты, для чего-то светлого в жизни семья должна жить, для светлых целей. И какой, ну, какая цель вот в личных отношениях? Мужчина должен увидеть, что вот эта женщина для него, она самая чистая, самая верная, самая возвышенная. Он должен почувствовать опору в жизни вот с этим человеком, чувствовать глубину, свою защиту как бы себя как личности. А женщина тоже, она должна чувствовать в мужчине какие-то глубокие качества, которые ее привлекают. Это возможно, что если люди проявляют в отношениях эти качества. Если люди не занимаются духовной практикой, то качества не проявляются. Если говорить простым языком, то ну, в отношениях до какого-то момента, когда отношения совсем уходят вниз, то есть они вниз уходят, означает, устают люди от отношений. Ну то есть все люди просто наслаждаются отношениями, живут ради наслаждения. Вот эти наслаждения друг другом, они тают у всех людей на земле, всегда тают. И они доходят до низа, до самого. Так. Сначала идет медовый месяц, потом, ну, несколько лет, да, медовый месяц, потом вниз. И до низа доходит. И уже ничего не наслаждает в близком человеке. И если в это время у вас не появляется чистые отношения, чистая любовь, возвышенные какие-то ну, глубокие отношения друг к другу, то тогда семья разваливается. Или она вот где-то на этом движении развалится, или внизу. Но потом она, буква В, начинает подниматься вверх. И там чуть-чуть закорючка вниз, потому что старость так влияет. Ну, она от чувства все просто гасит. Итак, вверх, вот эта вот планка вверх начинает идти, когда люди находят друг в друге что-то светлое и чистое. Если этого не происходит, то семья будет разрушена. Также важно понять, что совесть не дает разрушить семью. Вот девушки же молодеют кругом, вот, а мужчины кругом лучше, чем мой. Потому что муж, он постепенно от напряжения, от работы устает, становится... Жизнь его становится тяжелее, он больнее становится, несчастнее от труда этого мужчины так происходит. Если он не работает над собой, он просто устает, уходит в глубокую усталость. Ну и с таким человеком жить очень сложно, потому что он как бы замыкается внутренне, начинает больше смотреть телевизор, отвисает где-то там на рыбалке в лучшем случае, еще как-то, ну то есть перестает выделять время семье, детям. И кажется, что с таким человеком невозможно жить. Женщина становится некрасивой для мужа. Ну, есть и покрасивее, и получше вокруг. Зачем вот с этой жить, если на меня смотрят молодые девушки? Ну, то есть вот эти все противоречия указывают на то, что неизбежно разрушение семьи со временем. Как же ее сохранить? Только один способ. Это увеличивать духовную жизнь в жизни. Здоровый образ жизни увеличивать и увеличивать совесть в отношениях. Вот именно совесть, она сохраняет семью. Когда совесть включилась в отношениях, мужчина все равно будет видеть молодых девушек, никуда он не денется от этого. Но совесть, она будет говорить ему, что твоя жена все равно лучше. Ну, то есть нужно научиться что-то высокое, возвышенное видеть друг в друге за совместную жизнь, потому что есть два вида любви. Есть любовь наслаждение и есть любовь долга или служение. Вот любовь наслаждение – это любовь, которая всех манит, люди мечтают об этой любви, но она иллюзорная, она все время проходит у всех людей на земле. А любовь долга, она нарастает со временем и становится, приносит много счастья.
Все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю. Даже если живу без тебя, гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою и то.
Ну, то есть, вот есть пока еще притяжение, вот это вот, лежусь я как зеркало, да, головокружение, еще пока притяжение есть, нужно уже начинать думать о другом. Не о том, чтобы балдеть, наслаждаться друг другом, а думать о том, как не видеть мелкого друг друга в зеркальном отражении, как не видеть мелкого, потому что люди от чего страдают, разрушают семьи? От того, что они видят мелкого много в зеркальном отражении. Ну, как бы, мелочи же разрушают отношения. А надо не обращать на это внимания. И тогда любовь бывает долгою. Вот только в этом случае больше. И не видеть мелкое означает видеть что-то другое. Означает видеть что-то глубокое, чистое, светлое в человеке. И если это невозможно, человек не умеет это видеть, чистое, светлое, то тогда он, несомненно, разрушит семью. И вот для этого целый путь предназначен. Путь отрывание друг от друга. Когда люди не смотрят друг на друга и наслаждаются, идут в одном направлении, они выполняют свою задачу. Ну, то есть, первое правило такое – вытаскиваться на свежий воздух. Ну, простое правило – просто всей семьей выходить на свежий воздух и привязываться к природе. Больше гулять, больше зарядки, приучить себя к этому. Это должно быть естественным ежедневным правилом хотя бы полчаса погулять. Не уткнуться в телевизор, как бы, естественное желание уткнуться в телевизор, а надо заставлять себя двигаться на свежем воздухе, желать всем счастья, вот. Второе правило, это правило отношений, то есть семья естественным образом замыкается, люди друг на друге замыкаются естественным образом, а надо естественным образом размыкаться, пытаться приглашать друзей домой, ну, то есть... кормить их, заботиться обо всех, радоваться людям. Есть такое понятие семейный эгоизм. Вот семейный эгоизм, он что делает? Он увеличивает обидчивость, ранимость, раздражительность в отношениях. Люди становятся очень мелочными. Это означает, растет семейный эгоизм. Но достаточно пригласить один раз друзей, люди сильно поссорились, они уже решили разводиться, пришли друзья в гости, они им послужили, и после гостей они улыбаются друг другу. Стало легче друг с другом жить. Причина – ослаб семейный эгоизм. То есть кормить птичек, помогать соседям, помогать родителям, помогать просто кому-то людям, приглашать друзей своих детей в гости. Все это обязанность человека для того, чтобы семья была крепкой. Поэтому вот эти восточные традиции, когда, допустим, там в Грузии, допустим, приглашают, кормят, вот, заботятся о человеке, это все очень сильно улучшает отношения в семье. Это дает возможность жить вместе. Привычки, да, надо формировать себе такие привычки, вот гостеприимство. Делать так, чтобы приходили в гости люди. Служить тоже, заботиться, служить в храме. Допустим, пошли вместе в храме, послужили в своей вере, в какой-то своей традиции. Резко сразу улучшение отношения наступает. То есть есть такие вещи, которые мы не видим, незримые вещи. Незримая вещь заключается в том, что люди зацикливаются друг на друге, увеличивается усталость от отношений, ранимость от отношений, и постепенно это превращается в очень глубокую усталость, отвращение и уже чувство, что невозможно жить вместе. Вот девушка дошла уже. Все уже, я не могу с этим человеком жить. Олег Геннадьевич не понимает всех подробностей, у меня особый случай. Особый случай заключается в том, что нет правильного образа жизни. Вы устали уже, как вас тошнит друг от друга. Нужно понять, что человек должен учиться настраиваться не друг на друга. Это в целом касается нашей жизни. Вот, допустим, я вышел из дома, иду на работу. О чем я думаю? О том, чтобы быстрее дойти на работу. Так? Я теряю силы, когда так думаю. Я еду в машине, допустим. Я думаю, когда быстрее приехать. Это называется жизнь в страсти. Человек в страсти всегда живет впереди. Он всегда живет тем, чтобы куда-то попасть. Понимаете? Вот когда выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Устроился. Это в лучшем случае, да? Вот когда У меня будет достаток, тогда буду счастливым. Вот когда выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Вот когда детей подниму, тогда буду счастливым. Вот когда внуков раз и умер. Счастье всегда в будущем, да? В будущем живет. Птица счастья завтрашнего дня. Это называется жизнь в страсти или вера в успех. Есть люди, которые верят в успех. Есть люди, которые верят в злые силы, верят в то, что этим миром правит элита какая-то, или властители денег они их называют. Вот. Вера в то, что коронавирус это рукотворно, и специально есть эти властители мира, специально этот коронавирус делать, чтобы убивать людей. Вот. Нас скоро всех зачипируют. Вот. Это все называется вера в невежестве. То есть, эта вера в невежестве, понимаете, она жила всегда. Не обязательно зачипируют. Раньше там другие были варианты этой веры. Но суть этой веры в невежестве заключается в том, что человек попадает в трясину страхов. И он живет в этих страхах, он ему все боится всего, и смотрит эти фильмы ужасов постоянно. И у него вот такая вот жизнь. Это называется вера в невежестве. Вера в страсти – это когда человек верит в ипотеку, в квартиру, яхту. Вот мы сейчас ходили мимо яхты, так эти яхты людей привлекают. Да, домик на воде, да, яхта, домик на воде. Вот цель жизни. И эта яхта там у тебя все кишки вытащит, если ты на нее будешь копить. Ну, как бы, ну а зачем она тебе по факту? Ну, живи на светлой стороне. У тебя как бы весь мир. Можешь гулять везде, ходить. Это все твое. Вся земля твоя. Не надо себе норку искать. Понимаете, есть разное мышление. Вот это мышление куда-то уединиться и побольше, чтобы своей территории было, оно сейчас очень принято на земле. Но это мышление, оно уничтожает всю жизнь. Человек пашет из-за чуть-чуть больше жил площади и думает, что это единственный способ быть счастливым. Когда человек отрывается от своего жилья, он счастлив просто с людьми, на природе. У него расширяется представление о жизни. Это жизнь благости. Жизнь страсти означает ставить себе цели комфорта. Вот люди в невежестве, они вообще себе никакие цели не ставят, они всего боятся. Вот. А люди в страсти, они не всего боятся, у них есть интерес в жизни, но он основан в основном на комфорте. То есть человек очень сильно привязан к достатку, комфорту. Вот мышление в невежестве.
Их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи.
И так далее. Это жизнь невежества, то есть сплетни, слухи, вся эта вот ахинея, которая ходит в головах людей, живет. То есть они находят какой-то факт, ну, допустим, есть люди, которые могут больше влиять на ситуацию жизни на земле, но они же не Бог, то есть они все равно находятся под контролем Бога, эти люди. Ну, допустим, там они хотят там чип какой-то придумали там, ну и так далее. Но это не имеет никакого значения о наших отношениях с Богом. Мы вообще здесь живем временно на этой земле. Мы вечные живые существа. Мы сегодня здесь живем, завтра там. Причем тут чипы там какие-то. Понимаете, это все бред. Цель человеческой жизни – это самосовершенствование. Не надо зацикливаться на этих всех временных вещах. Вот эта зацикленность, она приводит к тому, что человек очень сильно мельчает. Он становится очень сильно слабым в понимании, что такое счастье жизни глубокое. И вот есть баллада о маленьком человеке у Высоцкого, такую тоже песня. Мне очень нравится.
Рука не поднимается, вы наскоро жуете бутерброды. Что ж эти сэндвичи, предметы сбыта, и так приятно. приятного вам аппетита! Нелегкий век стоит перед тобой, и все же гутен морген, дорогой! Дела семейные, платки нашейные, и пояса, и чудеса галантерейные. Цена кусается, шина ласкается, махнуть рукою до рука не поднимается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник-трикотажник. Ты с невозмутимостью покойника наизнанку вывернешь бумажник. Все ваши будни, да и праздники морозные, и вышиною, как на праздники, как на кладбище серьезные. С холодных стен, с огромного плаката на вас глядят веселые ребята и улыбаются во всех витринах отцы семейств в штанах и лимузинах.
Тяжело слушать? Это неправильное мышление. Люди очень сильно привязаны к мелочам. Они ради каких-то шмоток, покуток, покупок, каких-то мелочных тратят свои силы жизни. Когда жизнь прекрасна, можно ее потратить совсем на другое. Можно столько красоты в жизни и счастья, если человек правильно настроился. Но если он вот сосредоточился только на достатке, на выживании, то этот человек теряет силы. И как результат неизбежно будет разрушена семья. Неизбежно, потому что есть 5 стадий. Первая стадия – это восторг, вера, что у нас все будет хорошо, вдохновение. Вторая стадия – усталость. Третья стадия – это надлом. Четвертая стадия – это кризис. И пятая – или невежество уже. Это вот спился человек, там разрушил свою жизнь, семью. Или благость, правильный образ жизни. Ну, то есть жизнь страсти или вот эта жизнь, которая диктуется успехом, она приводит всегда к одному и тому же результату разрушения семьи. Начни сначала, да? Пусть не везет сейчас. Ну, то есть человек думает, что сейчас я вот это все брошу и начну, начав сначала, у меня лучше будет. А получается все то же самое потом. Ну, тоже усталость потом и так далее. И все вот эти стадии проходит человек постоянно. Ну, смотрите, вот, допустим, вот жизнь страсти означает что? Означает, человек постоянно гонится за чем-то. Он не видит жизни самой, он не видит красоты этого мира. Примерно, вот, допустим, так.
Если каждый день заносит нас на пирожа, мы забыли, как береза смотрится в ручей. Эй, куда же вы спешите? Кроме плит аэродрома и шоссейных лент, есть еще над крышей дома медленный рассвет. Есть задумчивые флейты ласковых дождей. Эй, куда же вы спешите? Век событий и открытий дорог нам и мир. Но постойте, посмотрите, как прекрасен мир. Мир с озерами и длинным кликом журавлей. Эй, куда же вы спешите? Эй!
Вот чем отличается человек благости от человека в страсти? Отличие очень простое. В тот момент, когда человек в страсти стоит на остановке и смотрит, когда притягивает автобус глазами, или когда он ждет, когда пробка рассосется, в это время человек в благости живет. Ну, то есть он на остановке слушает лекцию или желает всем счастья, улыбается всем. То есть он живет, он никуда не торопится, потому что торопливость означает, что человек хочет будущее. Он думает, что счастье там. Это называется вера в удачу. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Завтрашнего дня. Понимаете, это называется вера в страсть или вера в удачу, которая напрягает психику. Человек постоянно живет ради завтра, особенно когда он уже продан в ипотеку. Продан, наша жизнь продана. То есть человек может освобождение получить только когда он выплатит, а выплатит через 15 лет. Поэтому жизнь уже продана. Нет свободы, нет счастья. Но даже в ипотеке можно жить. Можно на нее наплевать, как бы выплачу, выплачу, нет, нет. И жить дальше радостно просто. Ну, допустим, есть такой еврейский анекдот, как бы, что, крошечка, что ты беспокоишься? Да, как бы я Саре задолжала деньги, не могу спать. Он говорит, да ты моя дорогая. Звонит, говорит, Сара, моя крошечка тебе деньги не отдаст. И кладет телефон. Теперь пусть она не спит, а ты спи. Моя дорогая. Ну то есть, понимаете, есть разное мышление. Я вам привел как бы такое, как бы, ну вот допустим, ладно, там с деньгами это сложно все, но вот допустим ты едешь где-то, есть же разные варианты, понимаете, у людей только один вариант, смотреть вперед. Я вам предлагаю другой вариант сейчас, вот смотрите. И этот вариант приводит девушку, например, к замужеству, потому что она, наполняясь природой, становится какой? Красивой. А что такое вообще слово «красивое»? Красивое означает «красное». Красное означает «солнечное». Красно-девица. Красное означает «щеки румяные». Означает «жизнерадостное». Вот, красно-девица, значит, наполненная солнцем, радостью наполнена. Откуда это берется, наполнение солнцем? От того, что она видит мир, а не видит незашоренное, как бы. Есть лошади, да, у них, они видят дорогу, да. А есть люди, которые видят мир. Давайте посмотрим, вот вариант ехать, допустим, в поезде. Мы что все делаем там, ждем, когда приедем. Есть другой вариант.
Бежит, 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 дорога не кончается. Будь то маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются нам, словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное и лучистое, а небо здесь такое ровное и чистое, что так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, а достать его нельзя. Рядом, но нельзя. Вот и нам часто всем счастье кажется рядом совсем. Идти до него далеко, далеко, далеко.
Видите, далеко, 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 но это как воспринимается? Нормально, потому что я счастлива прямо сейчас. Это настроение в благости. И когда девушка наполняется, 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 она становится какой? Наполненной. Это значит, что она будет красивой, кому-то нравится. Правда? Вот когда она наполнилась, дальше следующий этап уже идет.
Смотри, шатер, не заглядись ты на красавицу, и под тебе с дорогой горной не справится. Ведь снежный взгляд порой, как поворот крутой, он может сразу перепутать все пути. Любовь девчонки непроста, как это кажется, она как гору неприступную окажется. Что гордый вид храня и красотой маня, они ведь рядом, но к ним сразу не дойти, сразу не дойти.
Гордый вид храня и красотой маня. А? Это хорошо или плохо? Хорошо. Надо быть самодостаточной, красивой и манить красотой. Как пока не замужем. А когда замужем, мужа манить красотой. Чтобы он был счастливым. Гордый вид храня не означает прилипнуть к нему. Означает чуть-чуть дистанция небольшая. Видите, жизнь в страсти означает истощение. Человек истощается, он ждет, когда же у него что-то будет в жизни. А у него все уже есть, просто нужно включить переключатель. А вот с этим вот и проблема. Потому что очень трудно включить переключатель. Мы чего-то ждем в жизни постоянно. А ждать ничего не надо. Нужно взять прямо сейчас, выйти на улицу и пробежку сделать. Прямо сейчас пожелать всем счастья, помолиться. Прямо сейчас сделать какое-то доброе дело. Это прям в уме можно сделать, это бесплатно, не обязательно что-то доброе дело, значит, что-то отдавать, у меня ничего нет. Олег Геннадьевич, мне на лекцию еле денег хватило. Хорошо, желайте всем счастья. Я желаю всем счастья, это действие, которое улучшает жизнь, и денег потом больше станет. Благочестие растет, статус человека в обществе тоже растет, потому что от качеств характера зависит статус человека. Вот, допустим, если у человека много доброты, он может быть хорошим продавцом. Ну, просто по-доброму к людям относится, можно торговать, все у тебя будут покупать, потому что ты добрый, притягиваешь. Если у человека много честности, он может быть, допустим, хорошим юристом. Если у человека много концентрация хорошая, внимание, концентрация развивается тоже от бега, допустим, то он может быть хорошим программистом, допустим, там, и так далее, или бухгалтером. Понимаете, ну то есть другими словами, когда человек работает над собой, он повышает качество характера, это значит, что он может иметь больше денег в жизни. Ну то есть, но повышение качества характера, улучшение зависит от настроя. Если человек настроен на приобретение в жизни, на суету, то он тогда не сможет быть счастливым, он истощается, суета истощает человека. И потом дальше разрушает семья, потому что главная причина разрушения семьи – это снижение энергетического уровня отношений. Люди все тают, тяжелеют, слабеют в отношениях, и все, и потом нет сил жить вместе. Это такой холодный, как айсберг в океане. Все, нет сил жить вместе. Слабеют люди в отношениях. Итак, главная причина разрушения семей – это неправильное понимание цели человеческой жизни, смысла жизни. Если смысл жизни – это приобретение, достаток, комфорт, покой, то это неизбежно со временем приводит к усталости от отношений и разрушению семьи. Одну причину разобрали, изучайте эту тему, пытайтесь понять. Дальше движемся к следующей причине. Следующая причина – это тяжелые периоды в жизни. То есть, если говорить о ходе времени, то оно движется двумя способами. Есть циклы, циклическое время и циклическое время, а есть непрерывное движение. Время старит тело, непрерывно стареет тело, да, и циклически оно стареет в результате наваливания болезней. И психика у человека в каждую единицу времени в детстве мало выходит страданий из психики. Поэтому дети... Они всем нравятся, потому что от них много счастья исходит. А потом в старости много страданий в единицу времени уже исходит из психики. Но это не значит, что старость у всех не радость. Если человек, допустим, работает над собой, он может и в старости быть счастливым. Просто с возрастом надо больше внимания уделять работе над собой. Вот в детстве, допустим, вообще не надо, а в старости очень много надо. Для того, чтобы сохранять статус-кво. Постоянное ощущение счастья внутри. Итак, грубое тело стареет постепенно, да, теряет силу. Что это за постепенность такая? Ну, 90 лет, в принципе, все могут прожить спокойно. Но никто же 90 лет многие не живут. Причина – циклическое старение. То есть наступает время, и у человека резко портится здоровье. Вот это циклическое старение побеждает с помощью аскез. Я вам рассказываю, что три типа аскез увеличивают продолжительность жизни. Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела длительное или йога и пост на воде. Вот эти три типа аскеза очищают человека от, ну, увеличивают сильно запас здоровья. То есть, когда циклическое старение наступает у человека, то психические каналы блокируются в организме и наступают хронические заболевания. Для того, чтобы их избежать, нужно прочищать психические каналы. Они прочищаются тремя способами. Это с помощью длительного непрерывного движения, с помощью статических упражнений и с помощью поста на воде. Если разбирать это подробнее, то есть три энергии старения. Первая энергия – это напряжение в теле, оно копится у всех. Оно побеждается с помощью длительного непрерывного движения и статических упражнений. Не только с помощью длительного движение, а еще с помощью статических упражнений. Потому что есть два типа напряжения. Есть статическое напряжение, динамическое напряжение. Не надо думать, что только бегать и все, и как бы будешь хорошо. Надо все три типа аскезы эти делать. Когда жар в теле копится, тогда нам нужно пост на воде и неподвижное положение тела. Это тоже жар в теле, это тоже тип старения. Он приводит к воспалительным процессам. Напряжение в теле приводит к болезням суставов, позвоночника, там, давлению повышенному, головные боли, спазмы. Жар в теле приводит к воспалительным процессам, к аллергическим кожным заболеваниям, астма, там, сахарный диабет и так далее. И есть еще третий тип старения – это лишний вес или токсины в организме копятся. Есть тонкие токсины, есть грубые. Грубые токсины – это жир. А тонкие токсины – это, ну, токсины. И то, и другое приводит к... То есть тонкие токсины приводят к снижению иммунитета, и человек страдает от вирусных заболеваний. А грубые токсины приводят к доброкачественным опухолям сначала. То есть жир приводит к доброкачественным опухолям, а потом уже злокачественные опухоли наступают. Как следующая стадия. Лишний вес побеждается с помощью длительного движения и поста на воде. Также эти три типа аскезы увеличивают у человека эффективность жизни, потому что они увеличивают три типа энергии, которые дают человеку успех. Человеку для успеха не хватает волевой силы. Сила воли означает себя заставить. Она вырабатывается с помощью длительного непрерывного движения, это бег или ходьба. Второй тип энергии, который человеку крайне необходим, это терпение. Оно вырабатывается с помощью статических упражнений, неподвижного положения тела. И третий тип энергии, который человеку необходим, это ясность, понимание, как жить, что делать. Она вырабатывается с помощью поста на воде. То есть человек постится, и ему ясно становится. Но другими словами, это силы, три типа силы. Вот, допустим, судьба затуманивает голову, непонятно, что делать, пост растуманивает. Если судьба заставляет, безволие создает, вот, допустим, на втором ряду, вот, девушка, у вас судьба создает безволие такое вот у вас, да. Оно вам, ну, это не сейчас, а чуть-чуть раньше было, оно не давало вам жить, вот, что-то делать. Это старость так действует, циклическое старение. И это безволие побеждает с помощью длительного движения. Если бы вы до этого бегали, эта судьба бы вас не скосила, она бы не сделала так, что вы ничего не хотите делать. Потому что у вас был бы запас вот этого психического здоровья, который пробивал бы судьбу. И третий тип старения – это неспособность терпеть. Это вот то, что у вас, вот вы вот с женой говорили, неспособность терпеть означает статические упражнения. Ну, то есть статика дает терпение, способность переваривать, переносить. Вот, в частности, у вас, мужчин. Статические упражнения нужны для того, чтобы научиться терпеть. Ну, то есть мы говорим с вами о чем сейчас? Мы говорим о здоровье тела. Вы скажете, Олег Геннадьевич, извините, вы как бы не по теме говорите, потому что мы пришли сейчас на кризисы в личной жизни тему. Я вам рассказываю о кризисе в личной жизни. Вот смотрите, если человек не следит за своим здоровьем, перечисляю, что у него появляется? Первое – раздражительность, повышенная чувствительность, повышенная утомляемость, неспособность находиться рядом с кем-то, признак нехватки здоровья всего лишь. Дальше – усталость от отношений в целом, нехватка здоровья. Это не то, что мне к психологу надо идти, я не знаю, как общаться, у меня нехватка здоровья. Дальше – снижение концентрации внимания, туман в голове, сниженная работоспособность. Нарушение сна, нарушение волевого фактора. Я записываю, Олег Геннадьевич. Невозможно лекцию прослушать потом, как повторите еще раз. Хочу вам сказать вкратце. Вот все ваши проблемы, связанные с настроением, ощущением себя, это проблемы здоровья, а не отношений. Запомните, это глубокое заблуждение думать, что это проблемы отношений. Люди так думают, а на самом деле это проблема здоровья. Если не верите, вот вы, допустим, чувствуете, раздражает близкий человек, идите прогуляйтесь по парку, даже вместе. Вы придете домой, уже не раздражает. Почему? Потому что вы напитались энергией природы. Все. То есть вот эти все проблемы, то, что вы как бы беспокоитесь друг от друга, вам плохо, это проблемы здоровья, это не проблемы отношений. А вот если говорить о психических проблемах уже, проблемы, которые на психическом уровне находятся и питаются, они лечатся с помощью отношений с людьми, вот то, что женщине мы посоветовали общаться с женщинами, девушки. Ну то есть... Это происходит в результате, вот что происходит в результате этого? Человек не может создать семью. У женщин не хватает женской энергии, которая дает возможность создать семью. Мужчина не может устроиться на работу, не хватает мужских сил. У человека не хватает возможности иметь достаточно высокий статус в обществе, чтобы комфортно жить. У человека не хватает силы строить отношения с властями, с родителями, с детьми. Это все социальная сила человека. Она берется от людей. Вот здоровье или возможность жить вместе берется от природы, а хорошо жить вместе берется от людей эта сила. И поэтому нужно учиться служить людям. То есть откуда берутся силы от людей? Они берутся от вкладывания в людей. Когда человек сильно вкладывает в людей, у него появляются добрых друзья. Вот я где бы ни приехал в России, обо мне всегда везде заботятся. Готовят мне, кормят меня, заботятся. И везде у меня есть добрые друзья. Потому что я уже 30 лет читаю лекции людям и даю им знания. Поэтому у меня есть добрые друзья везде, вот в России. Даже не только в России, еще и во многих других странах. Понимаете, добрые друзья дают силы человеку, дают возможности иметь возможности в жизни всякие, любые. Вот я иногда на лекции спрашиваю, если у меня не будет возможности работать, кто мне даст работу, поможет устроиться. Сразу лес рук. Вот все готовы меня взять на работу. Лес рук сразу. Ну, то есть, без работы не останусь уже. Вот, и так далее, понимаете? То есть, когда человек служит людям, у него появляется много возможностей жить. Статус в обществе выше повышается, возможности жить повышаются. Служение людям. Как ты можешь? Не читать лекции, но что-то другое делай. Клуб «Благость» для этого нужен. Вот клуб «Благость» сейчас чем занимается? Видите, сейчас эпидемия, да? И у нас есть метод укрепления иммунитета. Сейчас клуб «Благость» распространяют вот эту бескорыстно, просто помогают людям быть здоровыми. Вот так. Они занимаются этим. И мы тоже на этом не зарабатываем. У нас как бы за пожертвование мы все делаем, эту методику распространяем. За пожертвование просто. Вкладываем деньги в это, но при этом верим, что люди будут жертвовать, и у нас все будет окупаться. Вот так человек улучшает свою жизнь. Появляется возможность выйти замуж. Но на каждый вид действия существуют определенные аскезы. Вот, например, женщине, чтобы выйти замуж, ей нужно служить людям, заботясь о них. Это учиться кормить людей, учиться ухаживать за кем-то, заботиться. И когда женщина так делает, одинокая, она постепенно становится очень счастливой в отношениях с людьми. Одна девушка меня спросила, вот когда у меня хватит силы психической выйти замуж, когда я достигаю такого уровня, что я становлюсь притягательной для мужчин. Я ей ответил, это очень легко понять, если ты следишь за собой. Ну, все женщины хотят замуж. Но если это желание слабеть у тебя начинает, и оно становится для тебя незначительным, уже не таким сильным, это значит, ты скоро выйдешь замуж. Ну, то есть, желание слабеет, потому что ты удовлетворяешь свою потребность отношений с другими людьми, со всеми. Ты становишься не одиноким человеком. Ты заботишься обо всех вокруг, и тебе хорошо уже становится жить. Это значит, что ты становишься красивой. Когда женщине хорошо жить, она наполняется красотой и притягивает мужчин. Она создает раздражение в обществе, потому что мужчинам не нравится, когда женщина красивая и одна. Они не могут это выносить. Также у мужчин тоже. Один парень, он как бы, ну, в ведическом обществе есть такое понятие совершать аскезы, как бы жить одному, развиваться как личность, это как монах, но не монах, то есть человек, который временно как бы отрекается от мира с целью самосовершенствования. Один парень такой отвергся от мира и меня спрашивает, сколько я смогу жить вот в таком отреченном состоянии. Я ему объясняю, что твое развитие в отреченном состоянии может дойти до определенного уровня. Когда твое развитие доходит до определенного уровня, то твоя сила мужская начинает очень сильно раздражать женщин. Они начинают в тебя влюбляться все подряд. и вызывать жар в твоей психике. То есть, когда женщина влюбляется, она как бы требует от мужчины психически, чтобы он ее взял замуж. То есть, и когда много женщин будет требовать, у мужчины от этого теряется воля. Он теряет себя, то есть он не может уже себя контролировать. Женщина забирает у него волевые функции. И говорю, так твои мозги растопят, когда тогда ты женишься. Он говорит, а как я об этом догадаюсь, что вот уже скоро мне растопят мозги? Я говорю, очень просто, когда ты почувствуешь себя сильным, как мужчина, волевым, выносливым, и почувствуешь, что ты очень такой крепкий, внутренний, сильный человек, можешь достичь всего в жизни, чего ты пожелаешь, в этот момент тебя и загробастают. Видите, все имеет свои законы, то есть мужская сила, есть женская сила. И когда человек становится сильным, он уже не может быть одиноким. Эта сила идет от служения. Служение мужчины в обществе – это ответственность. Он должен развиваться как личность, работать над собой, помогать другим людям. И так он вырабатывает в себе вот эту силу, способности содержать семью. А женщина, служа обществу, тоже становится не одинокой, и возможность появляется у ней выйти замуж. Мы с вами говорим сейчас, начали с физической силы, да, и закончили психической. Мы говорим о чем? О том, что есть трудные периоды жизни, есть циклы, есть физические циклы, которые делают человека слабым. Физическая слабость означает плохое настроение, чувствительность, ранимость. Разрушает семью? Разрушает. Ну, то есть бывает, человеком невозможно жить, он постоянно истерит. Женщина, допустим, не может с кем-то находиться рядом, она замыкается постоянно, уходит от отношений. Мужчина бесится рядом, злится на женщину, значит, у нее тоже физические силы слабые. Этот период может длиться какое-то время, 5-6-7 месяцев, и этого хватит, чтобы разрушить семью. То есть, если люди живут правильно, если физические силы тают, нужно на природу выходить и бегать, там зарядки делать, йогой заниматься, поститься и... Человек, набирая физической силы, сохраняет семью, потому что он нейтрализует вот это свое ненормальное состояние внутреннее, которое ему мешает жить вместе. А он это считает, что не это состояние ему мешает, а человек не тот. Так все думают, понимаете, когда у тебя нет сил, ты думаешь, что вот он должен мне дать силы. А силы человек сам себе должен брать. Ну, то есть... Второй вариант, мы говорим о психической энергии, мы говорим о том, что надо эгоизм семьи побеждать, надо учиться перебарывать в себе желание хомячить, как бы все нести в дом, нужно наоборот отдавать, учиться, и тогда в семью придет счастье.
Чтобы счастливым были дни, свою любовь беречь мы так с тобой должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтоб грела всех она своим теплом, своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни.
Чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом. Так, но надо раскрыть свою семью для людей. Понимаете, мы замыкаемся друг на друге. Друзья, до свидания, родители, до свидания, все до свидания. Замыкаемся друг на друге. Это уже предвестник разрушения отношений. Потому что замкнутость приводит к истощению. Энергия зацикливается, она не идет ниоткуда. Чтобы счастливым быть в любые дни, свою любовь мы так беречь должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом. То есть надо раскрывать свою семью для отношений с социуме. Надо участвовать в разных делах, которые в этом мире существуют, для того, чтобы быть счастливым в любые дни. Иначе семейный эгоизм сожрет ваши отношения. Как это происходит? Появляется сначала чрезмерная занятость. Люди чувствуют, уже нет свободного времени. Это значит, ваш семейный эгоизм уже сжирает вас. Это чрезмерная занятость означает, слишком много хотите. Откуда возникает желание? От того, что нет удовлетворения внутри. Вот если человек удовлетворен природой, добрыми людьми, ему и не так много в жизни надо, ему так хорошо. Когда нет удовлетворения, человек начинает заедать это едой, Еда надоедает, нужно крутую еду какую-то другую. Он начинает шмотками это заедать, женщины особенно. Мужики заедают разными приобретениями, там машинами, телевизорами всякими, еще чем-то, мобилками, ну и так далее. То есть человек начинает как бы сильно притягиваться к вещам, для того, думая, что это ему поможет, что это даст ему снятие напряжения. Но это ничего не снимает напряжение. И следующий вид влияния энергии на нас, это вот, допустим, разрушается здоровье, люди говорят, мы несовместимы, они разводятся, потому что говорят, у нас нет совместимости, мы друг другу не подходим, это значит, что у них нет здорового образа жизни просто. А иногда семья разрушается, потому что женщина или мужчина говорит, я не могу с этим человеком жить, потому что мне нужно... другая жизнь, то есть он не обеспечивает мне мои потребности жизненные. Это означает нет служения людям, потому что обеспечение твоих потребностей делает твоя же судьба. Если ты чего-то хочешь в жизни, значит он сделает. Вот женщина чего-то хочет, допустим, в жизни, муж обязан сделать. Это ее судьба через него действует. Так действуют благословляющие силы. Если вы правильно живете, то есть вы служите людям, то энергия женского желания благословляет мужчину быть успешным. Но почему она не благословляет? Почему мужчина не успешный? Потому что вы замкнуты на себе. Это называется жадность. Когда человек тянет на себя, окружающая среда что делает? Защищается. Если я сейчас буду натянуть на себя, как бы, вы будете защищаться. Я, допустим, не отдаю вам на лекции, а беру. Допустим, сижу. Как вам моя лекция? Нравится? Она нравится? Хорошо, вы себя чувствуете. И вы там, вам уже не хочется слушать. Хочется убежать. Понимаете? То есть надо отдавать, учиться, правильно жить, правильно настраиваться, и тогда будет счастье. Циркуляция будет счастье, когда человек настроен отдавать. Понимаете? Но если мы тянем на себя, гребем на себя, тогда будет нищета, не будет счастья. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Ну, то есть правильно настроение, отдавать. А если неправильное настроение, то ничего не будет. Чтобы счастливым быть любые дни, надо вот это побеждать себе, вот это вот чувство, желание жить для себя. Ну, то есть нужно раскрывать свою психику для отношений с людьми. И третий вид влияния времени, это когда время забирает не возможность быть вместе, забирает не достаток людей, а забирает удачу. Например, начали приходить проверяющие, или скосил бизнес коронавирус, или тюрьма там светит, еще что-то. Удача забирается в жизнь. Вот в целом сейчас это энергия по всей земле. Вот у всей земли судьба забрала удачу сейчас. И поэтому всем людям на земле, не только в России, везде, жить тяжело стало. Нет удачи. Меньше возможности. Вот я, допустим, раньше приезжал, на лекции приходило по 400-500 человек. Сейчас приходит по 100, по 150. Удача меньше. Но я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я спокойно отвечаю. Ну, то есть надо как бы принимать судьбу, надо радоваться, не надо бояться. Вот, то есть, что побеждает вот эту неудачу? Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, крокодил не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молится, не жалея слез. Ну, то есть, нужно побеждать с помощью молитвы. Но молитва это не должна быть молитва просьба, это молитва прославления Бога. То есть, удачливым становится тот, кто разрушает в себе зависимость от ожиданий. Я привык жить так. Почему я теперь живу не так? Потому что пришло время. Вот эта энергия, которая наваливается сейчас на землю, побеждается только молитвой. Она не побеждается полностью ни служением людям, ни служением природе, как бы, а молитвой, потому что неудача или тяжелая жизнь, она побеждается с помощью отношений с Богом. Нужна молитва. Прославление Бога. Как выглядят люди, которые славят Бога? Как они чувствуют себя в жизни? Как они смотрят на этот мир? Вот Диве Роса очень хорошо спели об этом. Мне очень нравится их вот это настроение. Когда человек очень сильно помнит о Боге, у него не боевики там в телевизоре, а духовная какая-то жизнь, духовное все, то люди тогда начинают очень позитивно настраиваться на этот мир, видят природу. Все, уже надо заканчивать, я отвлекаюсь на вас. Видит фотографов вокруг. Вот. Ну, то есть люди начинают другое видеть. Все люди в основном что видят вокруг? Проблемы. А люди, которые думают о Боге, они видят что? Видят чистоту, красоту. Как бы они... Это означает правильная память. Вот, допустим, обычно человек смотрит на близкого человека, что видит? Недостатки. Но когда человек помолился, что он видит в близком человеке? Хорошее что-то видит. В природе что видит? Хорошее видит. Послушайте внимательно. Настроение, сознание человека, который побеждает вот эту вот энергию судьбы, которая замыкает тебя на трудностях. Ведь может так замкнуть на трудностях, что ты даже спать не сможешь. Будешь постоянно думать о своей проблеме. Это означает, что нужна молитва. То есть молитва переводит с трудностей человека, с боли от судьбы, на что? На счастье. Нужно перестать вот это думать о трудностях, потому что так действует судьба. Ты идешь на поводу у нее, думаешь, думаешь, постоянно думаешь. А надо оторваться, переключиться, понимаете? Иначе ты погибнешь, тебя сожжет судьба. Она всех сжигает, убивает, она не отступает никогда. Вот как люди настроены, которые думают о Боге постоянно? Служит Богу.
Мы проснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим Его бескрайность и замрем в колеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Его реки полны любовью, океаны его бездонны. Ливень счастья омоет сердце, и мы будем легки, как ветер. На потоках его дыхания в облаках поплывем к светилу.
Красивое мышление. Красивое означает мышление победы. Мышление, когда человек побеждает судьбу, он чувствует счастье, потому что он сосредоточен на энергии победы. Энергия победы – это энергия Бога. Означает сосредоточенность на иконе, на молитве, на Священном Писании. У каждого свои особенности. Кому-то нравится читать Священное Писание. Сосредоточенность не на боевиках, а на жизни святых людей. Хочется смотреть боевики, а надо заставить себя читать о жизни святых людей или смотреть фильмы о святых людях. Понимаете? То есть надо заставить себя, потому что психика говорит, тебе нужно страсть, кровь морковь. А надо перестраиваться на чистоту. Вот так человек должен настроить себя. Если человек погружается в страсть, то дальше мышление все больше сосредотачивается на боли. И постепенно, когда плохой период наступает, человек уже не может вообще перестать думать о боли. Он только думает о боли, и жизнь его становится невыносимой. Давайте посмотрим, как работает в разлуке сознание двух типов людей. Один из них неправильно живет, и он сосредоточен на объекте своих страданий, и он уже не видит белый свет, у него мрачно весь мир становится. Он не знает, зачем ему жить, куда ему идти, потому что судьба сожрала его психику. Она сильно приковала его память к себе, и человек думает постоянно только о себе, и все. И это значит, скоро помрет. Или выйдет инвалидом из этой ситуации. То есть сама по себе ситуация, вот эта, она из себя не выводит. Человек должен поменять образ жизни, понимание, как жить.
Как жаль, что средь мрачной
равнины.
И смерть забыть и любовь. Но
память. Память заставляет насильно вспоминать.
Я мщик не горил лошадей, некуда больше спешить.
Все, жизнь остановилась.
Некого больше любить. Я мщик не горил лошадей.
Неправильное мышление. Человек все больше погружается в память о том. И почему он погружается? А он не знает, что делать. У него нет выхода. Он не может любить природу, не может любить Бога, не может служить людям. Он сосредоточен только на себе. Неправильное мышление, неправильный образ жизни не заставляет человек себя оторваться от себя, от своих проблем. Это называется вера в страсти. Она приводит вот к такой вот проблеме. Но когда человека вера в благости, когда он видит природу, у него есть друзья, то он то же самое страдание, та же самая ситуация переносит гораздо легче. И результат тоже будет другой. Понимаете? Хорошо, что есть песни на земле. Они все, вот эти настроения все описывают.
Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывала бегу, ото всех твои взгляды храня, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.
Видите, уже в самом начале другое настроение, да? Настроение внутреннего счастья, покоя, да? Не как жажду средь мрачных равнин, да, такое, все, умираю. А то же самое человека бросили, но настроение другое. Понимаете, и давайте сейчас посмотрим, почему другое. Потому что человек любит природу, любит людей, есть подружка и так далее. То есть человек настроен отдавать, а не брать. У него переключатель вовремя срабатывает. И поэтому можно дальше жить.
А за окном то дождь, то снег, и спать пора. никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть не хватает, понятно?
Я иду без тебя,
без тебя.
Переулком знакомым я спешу не с тобой. Не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют
привет. С Наташкой спешу.
Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино, а за...
Все тебе привет передают, все хорошие. То дождь, то снег, люблю природу. С Наташкой в кино спешу, не одна, как дура хожу, а с Наташкой в кино спешу. Потому что, значит, у меня есть любовь уже. Я люблю женщин, я как бы не одинокий человек. Я не одна. И результат, этот человек обязательно вернется. Потому что плохой период же закончится, и она опять станет самодостаточной, красивой, потому что она себя не потеряла в этот плохой период. У нее есть источники силы, возможности быть счастливой. Потому что правильный настрой в жизни, не сосредоточенность на себе, зацикленность на себе, а наоборот, служение другим. Зацикленность на себе – это вообще хроническое одиночество, понимаете? Это недоразвитость. Есть три как бы, уровня развития человека. Всегда первый уровень означает зацикленность на себе. Для женщин это уровень, я называю, принцесса на горошине. Ну, то есть мечтательница такая, то есть... Она сидит, мечтает, ничего делать ни для кого не хочет, думает, скорее бы меня взяли замуж. Мечтательница. Второй уровень, она перестала быть мечтательницей, поняла, что надо жить, и погрузилась в деятельность. То есть стала бизнес-леди. Следующий уровень развития. Третий уровень, она поняла, что это счастье не дает быть бизнес-леди, и начала становиться женщиной. Это третий уровень развития. У мужчин первый уровень называется ватрушка. Ватрушка – это... Когда мужчина, как бы он ищет работу себе, но что-то мало везде платит. Ну, то есть ватрушка означает, что он не парится, как бы он хочет, чтобы деньги валились на него, делать ничего не хочет. Вот такой. Второй уровень развития мужчин называется работоголик. Ну, то есть он упахивается, отдыхать не может, ругается, злится на всех, ну, то есть живет в сильном, диком напряжении. И третий уровень развития мужчины называется мужчина. То есть стал благородным, сильным. Ну, понимаете, первый уровень – это невежество, второй – страсть, а третий – благость. То есть, если нет благости, нет жизни. Женщина должна стать женщиной, мужчина должен стать мужчиной, иначе нет жизни. Ни работоголик, ни бизнес-леди – это не вариант. Понимаете, это гражданский брак в лучшем случае, потому что люди не способны строить отношения, они зациклены на приобретение, у них нет зацикленности на отношения. Первый уровень для женщины вот примерно вот так.
Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю.
Кино видела.
Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Он все деньги отдавал.
Запросы крутые.
Мамой называл. Равнодушен, а в компании не скушен. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен.
Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. То есть, психологи говорят, учитесь мечтать. Визуализируйте себе мужика, сидите и визуализируйте его. Визуализируй нормально, значит, появится. Это бред сивой кобылы. Вот надеть сивую кобылу, и когда она бред начнет нести, это примерно то же самое, понимаете? Это не сбывшаяся мечта. Но такого не бывает просто, понимаете? Не бывает. Невозможно визуализации мужика себе найти. Визуализировал. Это наоборот даже мешает, потому что ты свизуализировала себе, что, свою мечту. А мечта, она же всегда крутая. А когда мужичок появился твой, ну, как бы, метр с кепкой, или там, я не знаю какой, ну, твой, как тебе суждено. Вот. На визуализацию не похож. Как я за него замуж буду выходить, непонятно. Я же свизуализировал, мне психологи обещали, что вот придет визуализация. Но извините меня, как бы что-то там свизуализировало. Каждый всегда визуализирует что-то себе слишком крутое, понимаете? Поэтому это все бред, просто бредятина. Вы посмотрите на этих психологов, которые это все рассказывают. У них у самих нет никакой семьи. Понимаете? Ну, как бы, если человек ну, сам не может получить то, что, о чем он говорит, разве это является правдой? Истина заключается в том, что человек должен трудиться над своей жизнью, а не сидеть и визуализировать. Что значит трудиться? Это значит, вот, допустим, научиться прощать женские эмоции. Вот мужчина, допустим, взял, перешагнул через себя, вот женщина обиженная, к ней очень трудно, мужчина жжет, психику мужскую жжет женская обида. А надо вот стать сильным, наполниться природой, добрыми людьми, стать самодостаточным, в молитве стать окрепнуть и не сжечься. Вот рядом с женщиной чувствовать себя хорошо, и она обижена. А ты как бы не обращаешь внимания. Она же не просто обижена, она тебе плохие вещи еще говорит, что ты во всем виноват. А ты как бы не обращаешь внимания. Видите, отношение к женщине. Женщина олицетворяет красоту, чистоту, нежность, любовь. Есть высшее женское начало, есть высшее мужское начало. Человек должен в своем сердце стремиться в отношениях с женой к высшему женскому началу. Он фактически таким образом через нее служит Богу. То есть, если ты через нее жену служишь Богу, то есть обращаешься к ней как к возвышенной чистоте такой, самоцветик дорогой. Понимаете, не все же как кобыла, что ты тут воешь. Вот. А самоцветик дорогой. Хоть и выглядит как кобыла, но как бы ты должен в ней найти самоцветика, потому что она женщина, у нее есть высшее женское начало. У каждой женщины есть высшее женское начало, надо в ней женщину видеть. И когда ты в ней женщину видишь, она становится женщиной, раскрывается, становится красивой. Каждая женщина красивая, не то что надо найти себе красивую, и тогда будет классно. Каждая женщина красивая, просто раскрой в ней эту красоту. А для этого нужно к ней относиться как к высшему женскому началу. Для этого надо учиться видеть святость. Когда человек святых людей начинает любить, он в людях тоже начинает святость видеть. Это следующий этап. Вот так в человеке святость не увидишь, потому что люди мучают. Когда тебе человек мучает, то ты сосредотачиваешься на плохом, потому что так работает психика. Когда меня кто-то мучает, это насилие вызывает сильную склонность думать плохо о человеке. А люди в отношениях друг друга всегда мучают только. Они никогда не отступают, потому что так действует судьба. И вот мужчина пересилил в себе эту склонность видеть в женщине плохое. Что она обижена, что она на меня обижена, что я плохого сделал. Нет, он так себя не ведет. Он говорит, что ж ты самоцветик дорогой, и зашлася горькою слезой. Понимаете? То есть, а самоцветик дорогой, то есть, очень возвышенное отношение к женщине. Какой человек считает, что у него глупые слова? Вот все считают, что у него хорошие слова, ну, за исключением мудрых людей. Понимаете? Надо подходить к жене и говорить, прости меня за мои, за глупые слова. Вот я никогда не считаю, что у меня слова глупые. Я подхожу к жене и говорю, прости за мои, за глупые слова. Она говорит, ты понимаешь, что у тебя глупые слова или нет? Я говорю, конечно, понимаю. А ты в лекциях говоришь, что не понимаешь. Я сама слышала. Я говорю, ну вот сейчас понимаю. И вру ей. Потому что правда стоит ниже любви. Запомните. То есть нужно говорить жене то, что ей нужно для счастья. Потому что она же хочет видеть перед собой совершенство. А совершенство, оно все понимает, все осознает. Но я, например, не могу выйти на платформу женщины и понять, что я говорил глупо с ней. Потому что есть разные точки зрения. То есть, допустим, с точки зрения женщины, мои эмоции, она видит эмоции, видит логические связи, видит стиль, как человек говорит. Это все выглядит глупо. А мужчина видит логику, видит смысл слов. У каждого свое восприятие. Вот если, допустим, я буду говорить грубым мужским голосом, ни одна женщина не будет сидеть на лекции. Потому что она будет говорить, это какой-то плохой человек. Ну, то есть, нужен правильный стиль для того, чтобы женщина слышала истину. Но если я неправильный стиль выбрал, так подействовала судьба, она вывела меня из равновесия. Выходить из равновесия мы будем обязательно в отношениях, это неизбежно. И жена говорит, у тебя, ты вообще не прав, допустим, мне говорит. Я ей говорю, прости за мои за глупые слова, ей говорю. И она меня не прощает сразу, потому что женщина не может сразу простить, у нее психика очень тугая, медленная, она медленно. И поэтому с женщинами лучше не связываться. Вот у мужчины психика, она быстро переходит из одного состояния в другое, она динамичная. У женщины психика очень ригидная, статичная, она, вот ей, чтобы простить, надо пару дней. Она медленно переходит из одного состояния в другое. Внешняя эмоциональность очень сильная. Быстро все меняется, настроение. Но психика у женщины очень медленная, тугая. То есть она долго терпит, потом долго ее надо возвращать назад. Вот мужчина меня спросил, сколько ее возвращать. Долго возвращать, потому что женщина долго терпит, потом долго не хочет видеть человека. Ну то есть у нее медленно очень все происходит, поэтому с женщинами лучше не связываться. Поэтому женщина сильнее в отношениях, чем мужчина, потому что она будет обижена неделю ходить. Это же невыносимо. Мужчина уже давно забыл о том, о чем речь, она все ходит и помнит. Медленно психика меняется, восприятие очень медленно. Поэтому нужно 5 раз попросить прощения. Женщине нужно приходить в себя и самой менять ситуацию. Я же вам говорил, что первым будет действовать тот, кто приходит на лекции. Потому что ваш Бог выбрал. Вот, допустим, я читаю лекции, прихожу, я буду первым действовать. Я прихожу к жене извиняться. Я разок к жене подхожу, говорю, слушай, ты меня уж извини, пожалуйста. Она говорит, завтра извиню. Потом я к ней подхожу, говорю, слушай, так интересно, у нас всегда извиняется только один человек в семье. Ты не заметила? Она посмотрела на меня и говорит, нет, не заметила. А на самом деле она что сказала? Она сказала, я не могу пока перед тобой извиняться. Вот что она сказала. Ничего страшного. Пришло время, и она начала извиняться передо мной. Пришло время, и она смогла. Ну, то есть, всему свое время. Приходит время, и все меняется. Нужно просто продолжать идти вперед. Не бояться, что ты слишком вырвался вперед. Потому что всегда в отношениях кто-то вырывается вперед, а кто-то потом догоняет. Так всегда устроена жизнь. Видите, всегда такие песни, они начинаются с природы. Занималась алая заря, ты не плачь, маяшенька, зазря. Ну, то есть мы обращаем внимание на природу, набираемся силы, а потом вдохновляем близкого человека. Это путь правильной жизни. Всегда все связано с наполнением. Сначала человек наполнится природой, занималась алая заря, а потом ты не плачь, маяшенька, зазря. Понимаете? Это очень важно, вот, понимать такие вещи. Женщина помогает, вдохновляет мужчину лаской, а мужчина радостью. Вот эти две энергии любви. Мужская энергия любви – это радость. Он радует жену, шутит с ней, радуется ей. А женщина ласково относится. Это ее оптимизм. У женщины оптимизм ласковый, а у мужчины радостный. Так мужчина и женщина побеждают судьбу в отношениях. Но для того, чтобы был оптимизм, для этого нужно наполняться, понимаете? Если человек нигде не наполняется, у него нет сил. Вот он хочет попросить прощения, не может, у него нет энергии. Поэтому очень важно понимать, что важно переключение. Но если говорить о глобальном, вот так вот вообще глобально смотреть на вещи, то все зависит вообще в жизни, если вот проще. Вы говорите, Олег Геннадьевич, слишком много всего сложного, уже башка кипит, что делать вообще, скажите, в отношениях. Я вам скажу проще. Надо понять, что в целом человек становится счастливым в отношениях, когда у него меняется тип веры. Вот у всех людей есть всего три типа веры. В основном люди все в страхе живут, и поэтому у них вера в невежество. Вера в невежество – это когда человек всего боится, и к нему прилипает чувство, что все плохо, все тяжело. Это вера в невежество. Вера в страсти – это вера, в которой человек идеализирует другого человека. Ну, то есть вера в невежество – это тогда также вера в злые силы. Человек считает, что всем управляют злые силы. Вера в страсти – большинство людей находится в страсти. В невежество попадает человек от сильного надлома психического. Он начинает с испугом смотреть на этот мир, замыкается и уходит постепенно в психическое заболевание. Психические заболевания все основаны на вере в невежестве. То есть почему человек шизофреником становится, психопатом и так далее. Это все, предвестники этого, это страх, замкнутость, отчужденность от этого мира. Человек боится мира, потому что видит в нем опасность. Понимаете? Но человек в страсти, он не видит в этом мире опасность. Он видит Бога в людях. Человек верит в человека. Понимаете, вот человек ищет человека. Человек думает, что человек его спасет. Не понимает, что человек – это его судьба. Судьбе нельзя искать прибежище. Судьбе надо служить, заботиться о ней. Она будет дарить тебе счастье и страдания. Она будет тебя воспитывать. Но не надо искать прибежище в судьбе. Большинство семей разрушаются из-за того, что люди слишком сильно ждут друг от друга счастья. Вот это ожидание является причиной всех скандалов. Вот если, допустим, я ничего не жду от близкого человека, что мне с ним ругаться? Вот я с женой вообще не ругаюсь, я ничего от нее не жду. Но это не значит, что у меня нет счастья в отношениях. Она благодарна, она служит, заботится, когда может, когда не может, уединяется. Я стараюсь быть самодостаточным. Вот она не может мне служить, я нахожу возможность быть счастливым без этого. Это тяжелее, но и так надо жить. Понимаете? И я самодостаточно счастливый, она тоже счастлива из-за этого. Сама старается быть самодостаточной. Неправильное мышление означает, что человек сильно верит, что близкий человек ему принесет очень глубокое удовлетворение и счастье внутри. Он ждет этого и поэтому расстраивается, когда этого не приходит. И если вы хотите поменять в себе это настроение, это невозможно сразу. Потому что это зависит от типа веры. Вы, допустим, уже решили верить в Бога. Это не значит, что вы в Бога верите. Большинство людей или верят в злые силы и постоянно пугаются в жизни всего. Они мнительные очень в отношениях и видят недостатки друг друга. Второй человек, второй тип людей все наоборот. Видят, стараются, ждут хорошего от человека. Не видят недостатки, а ждут хорошего. Когда же ты вот меня будешь любить? Когда же ты... Но так правильно ко мне будешь относиться. И вот это ожидание тоже разрушает отношения, потому что это неправильный тип веры. Человек должен ждать от природы, от добрых людей и от Бога счастья и отдавать его близкому человеку. И ждать от близкого человека чего? Благодарности. Благодарности. Вот когда благодарность, это уже называется обмен. Настоящая любовь, она если между чистыми сердцами, она просто движется вот так непрерывно, и можно от святого человека ждать, как от Бога. Но от обычного человека ждать нельзя, потому что у него есть эгоизм. Когда человек чувствует любовь, он начинает ее эксплуатировать. И поэтому сначала человек наглеет, а потом только благодарным становится, он отдает позже. Понимаете? Поэтому есть расстояние или время между тем, что ты сделал для человека, и чтобы он назад отдал. Надо больше в него вкладывать, чтобы получить назад. И это само по себе очень трудно. Понимаете? Человек не может так жить. Ему же нужен обмен постоянно. И вот этот обмен он всегда получит от природы, от добрых людей. Потому что добрые люди Богом даны. Вот кто такие друзья? Это те, кто даны Богом человеку. Вот есть просто люди, а есть друзья. Откуда они берутся? Человек сильно служит людям, и Бог ему дает друзей. Кто такие друзья? Это те, через которых Бог дает счастье человеку в отношениях. То есть друзья, они как бы даются просто так, как милость. Вот кто такие друзья? Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот кто настоящий верный друг. Ну, то есть друзья человеку даются как награда за его служение людям. И верные друзья – это те, которые облегчают твои страдания, когда тебе очень плохо. Они, ты просто, вот, допустим, тебя бросили, тебе плохо, у тебя вообще нет сил жить. Ты просто, если один верный друг есть, ты к нему подходишь, 5 минут поговорил, тебе все, легче стало. Почему? Потому что через него действует Бог. Вот Бог действует через природу, от природы легче становится. Погуляла на природе, легче стало. Бог действует через верных друзей. Не хватает друзей, значит, муж становится невыносимым. Нужно служить людям для того, чтобы муж выносимым стал. Хорошая песня для этого есть тоже. Понять эту тему. Вот, но понимаете, вот эта вот вера в верных друзей, вера в природу и вера в святость, это вера в Бога, она формируется очень медленно в сердце человека. В основном человек верит в человека, и поэтому замыкается на человеке. И поэтому начинаются скандалы, разочарования. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. То есть надо верить в Бога, то есть в природу, веру в друзей и в святость. Вот смотрите, как действуют верные друзья, как в сердце. Послушайте внимательно песню, там она очень сильно это отражает. Верные друзья – это подарок Бога, это та сила, которая, ну, освобождает от страданий. Люди психологов ищут, там еще кого-то ходят, пытаются освободиться от страданий. Не надо никого искать, служите людям, придет время, и Бог даст вам награду верного друга, который будет облегчать страдания ваши.
Много боли, горя и лишений нам с тобой изготовила судьба. Редкие минуты откровений ты найдешь с людьми лишь иногда. Никогда не подойду. Зная, что есть верные друзья, вспомни их, и ад вдруг станет раем. Боль идет, как талая вода. И когда страдания нет предела, померкло солнце для тебя. Не забудь, что где-то бьется сердце, сердце друга друга навсегда.
просто раз, и все, и ее нет. Вот этому ямщик не гони лошадей, что ему не хватало? Верного друга просто. Если такой друг есть, сразу жжик и облегчение наступает. Так действует. Но это награда за твое служение людям. Теперь это значит, что ты еще должен верить в верного друга, потому что человек, который верит в человека, не в Бога. Вера в верных друзей – это вера в Бога тоже. Если ты веришь в человека, ты замыкаешься на человеке. А откуда эта замкнутость идет? От того, что человек ждет от человека того же, что и нужно ждать от Бога. Вот послушайте. Вот это и есть вера в человека, она заведомо уже приводит к разрушению семьи с самого начала. Потому что если ты веришь в человека, ты будешь ругаться с ним, обижаться на него, ревновать, мучиться рядом с ним и мучить других. Вера в Бога, она облегчает жизнь. Вера в человека разрушает. Красиво. Вера всегда красива.
Ты приносишь мне рассвет, пение птиц и звон ручья. На росе твой легкий след, а в душе любовь.
Свет приносит. Солнце, луч кто приносит? Пение птиц кто приносит? Но если человек ждет это от человека, то он получит противоположный результат. Когда человек сильно ждет вот это вот ожидание любви, оно и является главной причиной разрушения семьи. Человек ждет, ждет. Он же ждет вот этой чистоты от отношений, она достигается служением Богу. Когда ты святость в человеке начинаешь видеть, получаешь награду, чистоту от того человека, который рядом с тобой просто жил, и ты никогда не верил, что ты от него вообще можешь что-то получить. Но понимаете, проблема заключается в том, что вот эта мечта, которая у нас в сердце есть вот о человеке, она может воплотиться в жизни, когда ты увидел такого человека, который заведомо с тобой не будет. И вот это он остается в мечте дальше, этот человек, и разрушает твою возможность нормально жить, потому что ты его постоянно вспоминаешь. Это называется вера в человека, она приводит к одинокой любви всегда, вот этой долгой памяти, вот этой о том, кто с тобой был, а на самом деле он ничего тебе не принес, этот человек, в жизни. Это просто ты вместо Бога веришь в человека и нашел себе, ну, как бы кого-то, как эталон. Ты наделяешь этого человека такими качествами, которых у него нет. Ты начинаешь его обожествлять и думаешь о нем так, хотя он вообще не такой. И он тебя и не любил совсем, потому что когда человек, любовь, вера всегда разрушает отношения сразу. Ты даже не сможешь и пожить толком с человеком, потому что когда ты нашел себе, кого искал, это не дай Бог. Если ты любовь, вера у тебя, ты хочешь найти себе такой эталон и нашел. Вынести человеку это невозможно. То же самое, когда, допустим, родители так верят в своих детей. Это тоже любовь, вера переносится также на детей. Вот родился ребенок индиго у меня. Да все, значит, любовь, вера, значит, все туда вошла. Это значит, этот ребенок тебе устроит кузькину маму потом. Почему? Потому что ребенок не может переносить этого. Когда мать верит в своего ребенка, в сына или в дочь, ребенок не может этого переносить. Он протестует, он как бы... Алло, сыночек, как у тебя дела? Мама, все хорошо. А на самом деле, наверное, не очень. Нет, мама, все хорошо. Уже сынок уже в мыле. Почему? Потому что человек не может переносить любовь, веру. Или, допустим, женщина полюбила так мужчину. Да. Вижу я рассвет в твоих глазах. Понимаете? Невыносимо. Невозможно вынести это. Человек разрывает, у него как будто все жилы вытягивают изнутри, когда вот так его любит, как Бога. Поэтому эта любовь и называется любовь, в которой нет ответа. Это безответная любовь. Она... Человек, который имеет любовь и веру, всегда остается одиноким. То есть ему нужно оторваться от этого. Нужно понять, что верить можно только в Бога. Это может на года остаться с человеком.
Сомнение, тайна долгого пути, сквозь дожди осенние, слышу я горькое прости.
Это через годы поется, через годы.
Голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви?
Что заставило? Любовь, вера. Понимаете, то есть посмотрите в свое сердце, если у вас там в сердце вот эта мечта осталась, мечта вот о человеке, которого вот вы потеряли и теперь никогда не встретите, или которым вот надо встретить, а это не тот, с которым я живу, то это означает, что вы разрушаете свою семью. Вот этой памятью, таким мышлением, потому что придет время, и вы попадете на крючок судьбы. Самый опасный вкус – это сладкий вкус. Если человек сладкий яд ест, сладкую пищу ядовит, он даже не почувствует, что это яд. Поэтому человек попадает на крючок любви, всегда разрушая свои отношения. Если у него любовь, вера сидит в сердце, то он увидит кого-то и подумает, вот это и есть мое счастье. А это и есть не твое счастье, а твое несчастье, потому что ты разрушаешь свои отношения с верной женой в этот момент, со своими детьми, и отшибает твою психику от них. И когда человек попадает на крючок вот этой любовь веры, у него так срывает крышу, что он теряет полностью любовь к своим детям. Не то, что к жене, а к детям. Они становятся чужими для него. Потому что мужчина любит детей глазами жены. Вот если он жену перестает любить, а его отшибает от жены, значит он перестает любить детей. Потому что только глазами жены человек может любить детей мужчины. Все, он остается без всех родных. Понимаете? То есть один он, любовь, вера. Это вот мультфильм смотрели, Кай и Герда, да, там холодное сердце, да, ледяное сердце. То есть вот эта любовь, вера, то есть его отшибло от своей вот верной девушки, да. Он снежную королеву себе нашел. Вот это и есть, это снежная королева, это олицетворение вот той, которая в тебе вызвала любовь, веру. То есть ты ему, ей 100 лет не нужен. Ну, то есть человек просто слепнет, он идет вот в эту, как мотылек летит на солнце. Где мотыльки погибают? Всегда на свету. Почему? Потому что мотыльку очень сильно нравится свет. Он балдеет от света. Для него это Бог. Вот он летит на свет и сгорает всегда на свету. Мотыльки все погибают в костре или на лампочке где-нибудь. Они никогда просто так не погибают от света. Так и человек погибает в этой любви-вере. Он теряет себя. И если капелька любви-веры есть, то человек постоянно ругается. Почему муж с женой ругается? Потому что они на что-то надеются. Доктор говорит, я могу вообще на что-то надеяться? Ну, смотря на что ты будешь надеяться, да? Ответ доктор. Ну, то есть, понимаете, вот почему ругань-то возникает? Потому что мы ждем. А когда ты ничего не ждешь, это значит, что у тебя уже другая любовь, другая вера. Вот как можно жить счастливо с близким человеком? Обрети другую веру. Это постепенно приходит. Служи людям, служи природе, служи Богу, славь Бога. Не проси ничего Бога, а славь Его, славь, прославляй, служи Богу. Пересиль свое желание что-то требовать от Него. Всегда славь Его. И придет время, и к тебе от Бога придет возврат назад. Счастье. Начнется обмен. Ты любишь природу, она любит тебя. Ты любишь природу, она любит тебя. В результате ты успокаиваешься. Человек счастлив становится, когда идет постоянный обмен. Если ты служишь близкому человеку, есть постоянный обмен? Нет. Надо сначала его наполнить до благодарности, потом он возвращает. Это очень медленный процесс и неэффективный. Ты несчастен, ты чувствуешь несправедливость. Думаешь, я столько отдаю человеку, где назад? Не надо ждать от близкого человека счастья. Он иногда дает счастье, когда судьба хорошая, иногда не дает, когда судьба плохая. Он представитель судьбы. Вот вы от прокурора, если всегда счастье будете ждать, то это глупая затея. Близкий человек как прокурор. Он иногда дает счастье, иногда страдания. Но природа всегда дает счастье. Друзья всегда дают счастье. И храм всегда дает счастье. Когда человек начинает обмен совершать с теми источниками, которые дают счастье, хоть они ему не такие важные, для нас Бог не важный, для нас важен человек. Мы все здесь на земле попали с верой в человека, а не в Бога. И когда человек насыщается природой, добрыми людьми и храмом, он может всегда отдавать счастье близкому человеку, без не парясь, получить что-то назад. С этого момента начинается счастливая семейная жизнь. Один мой знакомый пришел к своему наставнику, говорит, я, говорит, вот уже как-то успокоился. Я и это от жены принял, и это, и с этим смирился, и с этим, говорит, но я от нее уже ничего не жду. Может, мне в монастырь пойти? Наставника спрашивает. А наставник говорит, нет, зачем монастырь? Теперь только и начинается твоя счастливая семейная жизнь. Он говорит, почему? Ну, потому что ты уже ничего не ждешь от своей жены. Начни ей служить, перешагни через себя, начни заботиться о ней. И постепенно ты можешь ее и воспитывать по-доброму, и заботиться. То есть два вида любви есть. Воспитание человека и служение ему, забота. Два вида любви. Когда человек может воспитывать близкого человека? Когда он от него ничего не ждет. Потому что воспитание это всегда опасно. Начинаешь воспитывать, вдруг уйдет. А если у человека любовь, вера к человеку, то тогда воспитывать невозможно. Ты или убегаешь от него, или зависишь от него. Но если ты веришь в Бога, ты можешь воспитывать по-доброму человека, потому что ты ничего не боишься. Потеряешь ты человека или нет, это зависит от Бога. Но ты обязан ему по-доброму говорить правду. И это меняет человека, делает его счастливым в отношении. Первая капля любви – это служение. Когда ты служишь человеку, он становится благодарным. Как только он стал благодарным, это значит, что ты имеешь право уже его обучать. Но обучать человека или воспитывать – это очень большое искусство. Нужно это делать очень аккуратно. Вот, допустим, жена мне говорит постоянно, очень строго, так давай кушать как-то аккуратнее, ну что постоянно ты мораешь себе там это, ну, допустим, как мне ее воспитывать? Вот она не дает мне кушать, постоянно меня мучает тем, что я там что-то мораю. Я же должен счастливо есть, а она мне не дает, потому что вещи стали важнее, чем человек. Так? Это естественный женский недостаток, стремление к чистоте. Она сильно раздражается, как бы она со всех сил стирала эту кофточку, и тут он взял и запачкал за одну секунду. Понимаете? Невозможно терпеть для женщины это все. Она нервничает, начинает страдать. Ну, у каждого свое, конечно, у женщин. Ну, вот в этом случае, в моем, вот такой вариант. Как мне ее воспитывать? Я должен сначала принять судьбу, переварить это все и смириться с этим, успокоиться в сердце, что не так действует моя судьба. И когда я успокоился, то есть принял прибежище у Бога, понял, что я ей ничего не докажу, потому что она женщина, она так всегда будет так себя вести. Я должен у ней вызвать трезвость определенную. Я вызываю это таким образом. Она сидит, кушает. Раз у нее что-то упало как бы на пол. Я подхожу к ней и говорю, прямо ее голосом, ее словами. Я говорю, надо быть аккуратнее. Вот посмотри, вот постоянно роняем на пол что-то. И она падает со смеху просто со стула. Но в следующий раз, когда я ем, и у меня что-то падает, она уже не так бросается на меня, потому что она увидела обратную связь. Лев Толстой говорил, если ты хочешь понять правду, всегда примерь к себе то, что ты хочешь сделать другому человеку. И тогда ты будешь трезвым. Но это примирение очень сложный процесс. Ну, то есть для того, чтобы воспитывать жену, мне надо сначала перестать к ней быть притязательным. И тогда через шуточки, прибауточки я могу ей объяснять, как правильно себя вести, как жить. Другого способа нет, потому что люди очень близкие, люди очень чувствительны, они очень ранимые в отношениях. Невозможно грубо или строго что-то донести человеку, только через принятие и потом шутки вот эти вот. Нет вариантов других. Но для того, чтобы шутить и подбирать слова с близким человеком, для этого нужно отвлечься от него, поменять свою веру. Пока ты не поменяешь веру, тебе сильно будет раздражать то, что он делает. Олег Геннадьевич, вот вы говорите, вы не знаете, что у меня исключение. У меня особый случай. Вот. У вас особый случай, так же, как у всех остальных, потому что у вас любовь, вера живет в вашем сердце. Капелька любви, веры разрушает все отношения. Понимаете? Потому что сильно раздражает то, что делает не так близкий человек, потому что я-то от него ждал или ждала другого. Поэтому, когда человек отвлекается от близкого человека, вот эта привязанность слабеет, тогда и отношения становятся мягче. Тогда можно уже деликатно себя вести.
Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство.
Видите, важно вот о чем, что важно.
И почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного. Сохраните, что есть, как хранят до весны семена.
Сохранить, что есть.
И соделает чудо рука всемогущего Бога. Будет жизнь до краев и добром, и любовью полна. Будет жизнь до краев и добром, и любовью полна. Избегайте обид для того, чтобы не оступиться. Научитесь прощать, и заветное счастье придет. Пусть вовеки не будут печальны любимые лица. Подбирайте слова, остальное любовь подберет. Подбирайте слова, остальное любовь подберет.
Подбирать слова возможно, когда ты не ранен поведением близкого человека. Раны все приходят от неправильной веры. Если ты веришь в Бога, ничего не ждешь от близкого человека, то ты не будешь ранен. У тебя спокойное чувство по отношению к нему. Итак, настоящая любовь означает благодарность. Не означает, что я дождался. Вот я ждал, ждал и дождался наконец. Нет, это не настоящая. Настоящая любовь означает, что ты уже не ждешь, и пришла благодарность. И она омывает твое сердце, ты опять слушаешь, опять благодарность, опять омывает твое сердце. Но как только начал ждать, это насилие. Насилие происходит. Если от вас что-то буду ждать сейчас, я буду вас насиловать, и вам плохо будет слушать лекции. Я не должен от вас ничего ждать. Вот, допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, лекция не понравилась мне. Вы не раскрыли тему. Я должен спокойно к этому отнестись. Означает, что я ничего не жду. Я жду благодарность только от Бога. Я хочу узнать в сердце в своем, правильно я прочитал лекцию или нет. Ни от кого ничего не жду. Бог мне скажет в сердце, правильно я прочитал лекцию или нет. Но если люди скажут, я счастлив. Почему? Потому что так происходит обмен. Благодарность приходит неожиданно. И это и есть счастье. Человек живет благодарностью других людей, но он ее не ждет. Надо ждать от природы, от добрых людей и от молитвы, от своей, свои отношения с Богом. Наполняйся этим. Вот я сегодня с утра, 2,5 часа, во время йоги молился Богу, наполнился им. И вам отдаю. То, что получил, отдаю вам. Вот так человек должен жить. Он не должен ждать чего-то от кого-то. От моря погоды.
Приходит погода на море. Приходит неожиданно, правильно? И надо радоваться в этот момент.
Они говорят, я тебя ждала уже 5 дней, а ты тут пришла.
Нет, пришла, радуйтесь. Будьте благодарны от того, что пришло счастье.
То есть в отношениях бывают разные моменты. И из разных моментов надо по-разному выходить. Мы с вами разбираем сейчас следующую тему. Эта тема называется расстояние.
Само по себе вот это очень сложно понять. Многие люди вообще не знают, какое расстояние у вас. То есть расстояние не означает отдаленность от близкого человека. Расстояние означает ожидание.
Надо ли быть близким близкому человеку? И да, и нет. Иногда лучше иногда чуть-чуть расставаться для того, чтобы встречаться. Так лучше, будет больше счастья. Вот я уезжаю, приезжаю, жена как заново встречает меня вновь.
Вот. Но я говорю сейчас о другом. Я говорю о том, что есть вот эта зона ожиданий или зависимости в своем счастье от близкого человека. И эта зона, она должна быть всегда контролируемая, потому что она является главной причиной разрушения отношений. Когда у человека теряется, ну, судьба что делает? Она, вот у корабля есть ватерлиния, да? Вот такая линия, ниже которой нельзя опускаться груз. То есть не должен превышать это, иначе корабль потонет, когда волны будут. Ватерлиния. Вот у человека в сердце есть ватерлиния счастья. Вот человек живет, он, как ее определить? По засыпанию. Вот когда человек ложится спать, ну, это значит, что у него хватает счастья заснуть. Ну, то есть для того, чтобы заснуть, нужно немножко счастья. Он что-то хорошее вспомнил, сразу тик, пошел, заснул. То есть, если человек не может заснуть, значит, у него судьба забрала счастье ниже ватерлинии. Вот ты не можешь уже, что-то тебя беспокоит, ты уже не можешь нормально спать, значит, судьба тяжелая сейчас действует. И в это время, когда действует судьба тяжелая, что происходит? Человек неосознанно, он так не хочет, он неосознанно начинает требовать счастья от близких. Это даже происходит само собой. Вот, допустим, если мы нитями же незримыми связаны друг с другом, вот что такое семья? Бог завязывает вот эту ниточку между мужем, мужчиной и женщиной. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, ну мы же не расписаны. Но при чем тут это? То есть это Бог завязывает ниточку. Вот начали жить вместе, Бог завязал между вами ниточку. Все, вот вы семья. Ну, не 7, может быть, я, а там 2 я или 3. Ну, 7 как бы это круто. Ну, у вас вот есть вот эта ниточка между вами, незримая. И через эту ниточку мы требуем счастья от близких людей, когда нам его не хватает. Это происходит неосознанно. И мы истощаем близких людей своим присутствием, когда нам плохо. Конючим у них счастье. А этого делать не надо. И в тот момент, когда тебе совсем тяжело, и ты начинаешь конючить очень сильно счастье, то ты раздражать начинаешь близкого человека. И твое присутствие утомляет его, он устает от тебя. Он не может рядом с тобой находиться. И потом, если это долго длится, то он может тебя бросить уже. Поэтому существует такое правило дистанции. Дистанция означает умение переключаться. Вот, допустим, тебе плохо, не надо искать счастье в близком человеке. Женщина это делает с помощью «пожалей меня там», «успокой меня», «поговори со мной». Мужчина это делает с помощью приставаний, то есть он лезет к телу. То есть мужчина получает счастье, как ребенок сисю как бы берет он, и получает счастье от мамы через сисю. Мужчина тоже получает счастье через женщину, через ее тело. То есть тело является, женское тело является источником счастья. Но она не вечна, не перпетум мобилем, понимаете, не вечный двигатель. Не то, что вот сколько ни приставай к женщине, от нее всегда будет исходить счастье. В какой-то момент она чувствует, что она уже не может терпеть этих приставаний. Она брыкаться начинает. То есть она отшвыривает от себя человека. Почему? Потому что слишком много пользуется этим счастьем женского тела. Утомляет ее своим приставанием. Женщина тоже, она пользуется вот этой мужской энергией, которая энергия силы, терпения, стабильности исходит от мужчины. Женщина, она, когда ей плохо, начинает она конючить эту энергию у мужчины. Начинает «поговори со мной», «мне что-то плохо». Ну и постоянно вот хочет от него вот этого стабильности, спокойствия. Счастье утомляет его, он говорит, слушай, ну дай мне возможность отдохнуть, я с работы пришел, устал, и тут еще. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Так разваливаются семьи. И в этот момент, когда ты чувствуешь, что тебя потянуло к жене или потянуло к мужу, в этот момент надо что сделать? Пойти в спортзал, побегать, попрыгать, на природу сходить, поотжиматься, поподтягиваться, потанцевать женщине. Женщина наполняется какой энергией? Энергией творчества. А мужчина наполняется энергией аскезы. Поэтому мужчине хорошо просто пробежаться, а женщине потанцевать хорошо. Или пробежаться так, чтобы вот было эстетическое чувство. Допустим, одной ногой пишешь, другой зачеркиваешь, вот так бежишь. Ну, чтобы было приятно бежать. Не то, что как корова бежишь там, или как баран, а красиво. Ну, то есть женщина должна эстетическое чувство движения находить. Мужчина должен преодолевать трудности, аскезы находить движение. Но в целом, как бы, очень важно понять, что человек, когда он чувствует зависимость от близкого человека, ему хочется его поддержка, то в этот момент нужно бежать к подружке, бежать на природу или бежать в храм. Потому что это, когда ватерлиния становится ниже нормы, это очень опасная ситуация в семейной жизни. Ты чувствуешь незащищенность, и в это время тебе кажется, что не хватает внимания от близкого человека, ты требуешь от него внимания, требуешь заботы. Это и тот момент, который вы меня спросили, почему у нас иногда наступает вот это вот. Потому что ватерлиния, когда снижена, ты начинаешь как бы требовать от близкого человека. Если сисю сосешь, не надо кусать сосок. Иначе мама будет недовольна, и тебе на сосок намажет горчицу. Будет совсем тяжело тогда жить. Ну, то есть, примерно так. Семьи разрушаются в основном от этой сильной зависимости друг от друга. Люди просто воют. Это означает вера в человека, не вера в Бога. Когда человек верит в Бога, он вообще так счастлив, у него нет проблем вообще. Он всегда наполненный, потому что Богом наполняешься сразу. От близкого человека надо ждать. От Бога ждать не надо. Помолился, тут же получил. Пошел на природу, тут же счастье. Друзьям пришел, тут же счастье. Все мгновенно происходит. И все бесплатно.
Молитве мир и утешение, молитве радость и покой, молитве сила вдохновения, молитва в жизни нас ведет. Молитва нас хранит в тебе.
Когда человек наполняется, самодостаточным становится, у него появляется смелость в отношениях с людьми. Вот есть люди, которые, вот, допустим, идешь, вот, допустим, по улице, ну, человек идет, и раз ты ему улыбаешься, он такой смотрит на тебя. Что, знакомый, что ли, какой-то? Где ты его видел? Такой улыбается, но не понимает, что ему улыбается. Просто вот так. Понимаете, то есть сила, когда есть сила, ты не боишься как бы улыбаться людям. Нет страха. Это значит, что ты уже перешагнул определенную черту. Это значит, что у тебя достаточно внутренней энергии, чтобы быть счастливым. Ты смелый в отношениях с людьми. Смелость нужна в отношениях с людьми. Люди очень сильно эту смелость ценят. Смелость именно в доверии человеку. Ты доверяешь ему свои положительные эмоции. Также в отношениях с близким человеком надо быть смелым. И еще очень важно одну вещь понять, что отношения вообще между мужчиной и женщиной имеют легкую природу, не тяжелую. Это означает, что не надо вообще выяснять отношения, говорить о том, что как бы, ты вообще понимаешь, как важно. Вот эти все философские беседы по поводу отношений – это полный бред. Все эти психологические открытия сердца. Понимаете, отношения между мужчиной и женщиной имеют легкую природу. Легкая природа означает вести себя как в игре. Вот, допустим, энергия любви вообще, она, ну, природа, она имеет природу игры. То есть, другими словами, ты, ну, всегда шутишь со своей женой. Но эта шутливость, она приводит к очень глубоким чувствам. Ну, допустим, ты увидел жену и говоришь: «О! Чё ты?» Она говорит: «Чё ты?» А ты говоришь: «Я тебя увидел, я тебя встретил». Ну, то есть с работы пришел, допустим. «Я тебя встретил». Ну, жене говорит: «Это правда ты так чувствуешь?» «Нет». Но когда ты так себя повел, то это увеличивает возможность энергии любви. Непонятно? Ну, то есть, если люди начинают там выяснять, ты понимаешь, как со мной надо себя вести, то есть строго себя ведут в отношениях, то это разрушает отношения. А легкий стиль в отношениях. Я что-то это смешное сделал, да? Что сделать смешно? А? Гримасу сделал? Да. А? Хорошо. Итак, понимаете, легкий стиль отношений возникает, когда ты ничего не ждешь от человека. И он возникает от понимания, как движется энергия любви. Энергия любви движется только в легких отношениях, когда ты не выясняешь их, не драматизируешь ничего. Легкий стиль отношений, также понимание того, что не надо думать, что ты должен реально почувствовать что-то для того, чтобы что-то сказать. Нужно относиться к близкому человеку вот с этой легкостью, как в игре. То есть нужно играть в отношения, играть в любовь. Это не лицемерие. Это естественное чувство и свойство. Вот, допустим, я вам сейчас приведу пример. Вы когда детей любите, вы с ними серьезно себя ведете? А как вы себя ведете? Вы играете с ними, да? Вот это именно и есть любовь. Когда вы любите ребенка, вы шутите с ним, да? Вот. Шутите с ним, да? Это и есть любовь. Ну, допустим, бывает, жена смеется надо мной. Там, я что-то скажу не так, она ха-ха-ха, хи-хи-хи, подсмеивается надо мной. И я подыгрываю ей. Вот это любовь. Или наоборот, я как бы она хвалит меня, я делаю вид, что я согласен с этим. Ну, то есть, понимаете? Вот это любовь. Иногда мы встаем с ней рядом и начинаем петь. Лежу с тебя, как в зеркало. Вот так. Ну, то есть, вот так надо развивать, так строить отношения. Или танцевать, начинаем вальс с ней, танцуем. посреди квартиры. Есть что вспомнить, да? А вы чем занимаетесь там? А? Тоже так же? Хорошо. А если серьезно все, тогда это, ну, это не тот стиль. Серьезно это когда ты на работе. Вот на работе там должно быть все серьезно. Здравствуйте, дорогие друзья, до свидания, всего. Если там начинаешь игра, да, на работе, ха-ха-хи-хи, тогда все с работы начинают пораньше уходить, приходить попозже. И такие, ну у нас же ха-ха-хи-хи. Тогда вот и все, легкий стиль. На работе серьезный стиль, дома легкий стиль. Не замечать, когда человек сделал тебе больно, не замечать этого, не обращать, как будто ничего нету. Но дистанцию сразу подальше. Чтобы он заметил, что ты что-то не так делаешь. Не сильно разговаривать с ним. Если он подошел к тебе, спрашивает, что я не так что-то сделал, надо сказать, да нет, все нормально, тебе показалось. То есть не надо драматизировать, да не так что-то сделал, да, а как ты думаешь? Я ж тебе говорила. Понимаете, не надо это все. Ты на меня обиделся? Я тебе что, обидела? Нет. Хотя обидела. Понятно, да, система? Легкий стиль отношений означает не говорить ничего сложного, потому что не переваривается это в отношениях. Очень ранимые наши любимые. То есть, очень ранимые. Нужно очень аккуратно отношения строить. Это означает легкий стиль, шутливый, добрый стиль. Но шутливый стиль возможен, если ты не сильно привязан. Потому что когда ты сильно привязан, начинается... А ты знаешь на самом деле? Ну вот такое вот что-то. Это означает, что человек что-то ждал, не дождался, у него лопнуло там что-то внутри, и он как бы... Все. Также очень важно знать, что в отношениях имеет место также смелость. Вот шутливый, легкий стиль – это одно, а есть еще смелость в отношениях. Смелость тоже это результат служения, а не результат ожидания.
Ты за любовь прости меня, я не могу иначе.
Смелый поведение.
Я не боюсь обид и сон, в речку обида канет. В небе любви такой простой, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень.
Смелое поведение. Темы очень сложные, глубокие все. Я вкратце их раскрыл. Можно задавать вопросы, я буду раскрывать глубже. Да, ваш вопрос. Микрофончик.
Добрый вечер. Олег Геннадьевич, вот вы говорите, легкая, шутливая форма. Подскажите, когда работа, да, достаточно такая серьезная, ответственная, и ты приходишь домой, как себя можно быстро переключить на вот такие вот отношения, легкие, шутливые?
Для этого нужно знать, как переключаться. Первое, что переключает человека, это душ. Второе, прогулка. Вот пробежка небольшая. Мужчина переключает движение. Пришел домой, прежде чем что-то делать, вышел на улицу, 5-10 минут зарядку просто поделал перед домом там, или еще где-то на балкончике. И все, и ты уже переключился. Под душ встал, горячий, холодный. Или в ванну набрал, лег в воде, полежал 5-10 минут. Все, у тебя уже психика расслабилась. По-другому не переключишься. У мужчины очень тугая психика, ему нужно время для переключения. И вообще надо учиться самому себе снимать напряжение после работы. Для этого существует спорт, вода, допустим, море. Вот, допустим, взять за привычку там после работы раз. Буквально 2 минуты купания в море и до свидания напряжения. Человек расслабляется полностью просто. В древней культуре советовалось всегда после нагрузок психических с водой контакт. А у вас море прямо ну, как бы рядом. Особенно те, кто живут рядом с морем. Окунулся, и все, и тут же легче стало жить.
Спасибо большое.
Не с помощью телевизора, понимаете, пришел и сразу новости. Там тебя не расслабляет, это переключает. Там дерьмо на тебя льют. Ну вот сзади вот женщина, вот вы. Надо всех спрашивать, чтобы никто не скучал. Вот вы, да, на углу сидит вот девушка.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Здравствуйте. Я хотела у вас узнать, у меня практически 2 года назад ушел от меня муж, но я не теряю надежды. Ну и вот сейчас, прослушав вашу лекцию, поняла, ну, очень много ошибок было совершено, вот, о которых вы говорили. И вот как это исправить и как восстановить отношения?
Вот смотрите, вы сейчас зависите от человека. У вас любовь, вера в не в Бога, а в человека. Нужно настраиваться на Бога. Нужно стать самодостаточной. Вот если говорить о конечном результате, нужно стать самодостаточной. Девушка, когда самодостаточная, она красивая. Красивая означает независящая от мужчины. Кто такая красивая девушка? Независящая от мужчины. Кто такая некрасивая девушка? Кто такая? Зависящая от мужчины. Вы сильно зависите от этого человека. Вы хотите его вернуть. Это значит, что он не вернется. Чтобы его вернуть, надо перестать от него зависеть. Для этого нужно учиться любить природу, иметь подружек, любить Бога, ходить в храм, стать счастливой. И когда вы становитесь счастливой, то дальше его начинает тянуть к вам. Не вас к нему, а его к вам. Но вы должны также понять еще одну вещь. Если вы хотите восстановить отношения, надо также молитва нужна для того, чтобы очистить вот эти нити незримые. Мы завтра об этом тоже будем говорить. Нужно очищение сознания. Это тоже важный момент. Но люди в основном не понимают, зачем это надо. Они хотят внешне все восстанавливать. Вот как мне сделать так, чтобы он меня полюбил и вернулся назад? Это длительный процесс. Вот как сразу помыть кухню? Невозможно сразу помыть кухню. Надо ее начинать потихоньку мыть. Человек всегда хочет быстро, ничего не получится. Поэтому я завтра буду вам рассказывать, как постепенно очищать сердце и восстанавливать свою чистоту в отношении с человеком. Это в любом случае надо делать, вернется он, не вернется. Потому что если у вас чистая, светлая память будет к нему, то вы тогда можете себе и другого человека спокойно найти. Потому что вы не можете никого найти себе и его вернуть, потому что есть долг в этих отношениях. Его надо выплатить молитвой. Если долго нет, сердце чистое, светлая память о человеке, то или он возвращается, а если он не хочет возвращаться, такой тоже может быть. Бог сразу даст другого, тоже хорошего. Понимаете?
То есть появится понимание, что либо человек вернется, либо у меня появится понимание, что он мне не нужен. Но в итоге...
Он нужен, потому что вы верите в человека. Если вы поверите в Бога, то будет 2 варианта. Первый вариант. Часто люди, когда капельку любви к Богу получают, они так радуются, что уже не зависит от человека, что дают ему пинка под зад. А раз я тебе не нужен, значит пошел вон. Я себе и получше найду. Вот. Неправильное мышление. Когда человек, часто люди, которые начинают чувствовать Бога, они наглеют в отношениях с людьми. Потому что они становятся независимыми. Независимость можно по-разному использовать. Можно служение людям, а можно наоборот. Поэтому учитесь быть самодостаточной сейчас. А потом дальше простите человека. Потому что если вы станете самодостаточной, но ему не простите, а вы ему сейчас на него сильно обижены, и ваша обида не видна за вашим желанием его вернуть. Но когда вы будете самодостаточны, обида выйдет на первое место, и вы скажете, не нужен он мне, я и мне, и без него хорошо. Понимаете? Вторая как бы сторона медали, полярность восприятия мира. То есть возвращать человека означает очищать свое сердце в отношениях с ним. И это правило для всех одинаково, хочешь ты возвращать человека или нет. Если ты не очистишь сердце в отношениях с ним, то в сердце никто не зайдет, потому что сердце... грязное, там есть неправильные отношения живут. Нужно его очистить, и тогда или этот человек вернется, и ты на него уже не обижена. Или, если этот не хочет, судьба запретила с ним, значит, будет другой. Но в целом нужно очищение сердца сейчас и правильная жизнь. Если вы сосредоточены на отношениях и больше ничего не видите, значит, вы разрушаете свою жизнь. Вы должны быть сосредоточены на природе, добрых людях. Сначала природа, это мать. Она лечит сердце, первое. Потом дальше легче стало добрые люди, подружек искать, служить им. И дальше потом храм. Понимаете? Вера, искать свою веру. А если вы думаете, как вернуть человека, то вы зависимы. И вы им никогда не вернете. Надо отвлечься от этой мысли.
Спасибо большое.
Простить не в себе, скажи, Господь, какой ценой прощенье дар дается в мире. Стою перед своей бедой, стенанья унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается до могилы. Молиться и кланяться, учиться каяться, киртанам, шраванам, глотать пыль Вриндавана.
Три последние непонятно, это специальный термин. Молиться и кланяться, учиться каяться. Каяться не означает биться башкой об стенку. Каяться означает пытаться понять, что я сделал неправильно. Каяться означает не идти тем путем, который ты шел. Когда ты осознал, что это неправильный путь, это значит, ты раскаялся. Не то, что ты разбил себе голову, и значит, ты раскаялся. Раскаялся означает, осознал, что ты больше не пойдешь этим путем. И следующее, киртанам означает совместная молитва. Это санскритский термин. Совместная молитва – это огромная сила, побеждающая судьбу. Когда ты идешь туда, вот я когда шел на лекцию, там пели, песнопения были духовные. Это очень мощная вещь. Когда человек там вместе поет с кем-то о Боге, у него так сильно очищается сердце, что это огромный просто путь человек проделает просто за одно такое песнопение. И мое облегчение колоссальное наступает от страданий. Шраванам означает, тоже санскритский термин, означает очень глубокое слушание молитвы или слушание лекции, очень глубокое. Глубокое слушание означает просто буквально погрузиться. И когда это говорится о Боге, о каких-то чистых вещах, то у человека очищается сердце от страданий. Он чувствует себя намного легче даже за одну такую лекцию. И третье, глотать пыль Вриндавана или глотать пыль святого места означает идти туда, где ходили святые люди, идти в святое место и кланяться там. Ну, то есть соприкасаться с этой энергией святости. То есть быть в пыли святых людей, находиться там, служить святым людям. Один человек ездил на Валаам, прошел все там святые места, и ночью, вечером, когда он голодный, пришел назад в эту гостиницу монастырскую, этот монах, который его водил, он говорит, кушать хочешь? Сейчас уже все закрыто. Ну, давай я тебя накормлю. Он взял, надоил корову и горячий вот спек, хлеб с молитвой, который он приготовил, он ему принес. И тот начал есть вот хлеб с молоком, просто обычная пища. И у него начали слезы из глаз течь. И он испытал такое счастье, которое он не испытывал в жизни никогда. У него наступило сильное облегчение в сердце внутри, потому что он просто поел освященную пищу с любовью, приготовленную для Бога. Понимаете, это результат посещения святых мест также был, потому что человек не знает, он ходит по святым местам, он может ничего не чувствовать, но идет очищение незаметное. Результат потрясающий. Вот эти практики, то есть молиться, смиренно себя вести, кланяться, не только кланяться, также служение какое-то в храме делать. Учиться каяться означает осознание, пытаться понять, почему так не надо делать. Осознание во время молитвы. Это раскаяние. Не говорить я дура», а как бы раскаяние. Сколько ты не говоришь, что я дура, все равно ты этого не поймешь. Допустим, человек говорит, я дура, Господи, я дура. Ну, и, допустим, священник говорит, да, ты дура. Нет, я не дура. Такое слышал прям, такое часто бывает. Она повторяет, повторяет, но когда ей скажут то же самое, она не согласна. Это значит, это лицемерие, понимаете? Не нужно тебе ничего внушать. Нужно пытаться понять, что не так-то сделала. Изучать это называется путь раскаяния. Совместная молитва – колоссальнейшая сила. Вот у нас, допустим, в Питере будет ретрит «Я желаю всем счастья». Включается духовная музыка, так как у нас разные веры. Мы просто повторяем вместе «Я желаю всем счастья» целый час громко, под громкую музыку. Такого здесь мы не делаем, но вообще такое бывает. У нас еще есть фестиваль «Благость» в Анапе, там тоже мы два раза такое проводим. Когда человек на этом бывает, на таком ретрите, его так переворачивает внутри, он так сильно очищается, у него глаза квадратные, он такого никогда не видел, что так можно вообще изменить свою жизнь. Все вот внутри становится понятно.